Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте!
И Сергей Доренко, доброе утро!
Да. Хорошо, а как правильно? Втридорога, что ли? Втридорога правильно, по-моему. Валентин Иванов, как правильно сказать? Втридорого или втридорога?
А мы сейчас проверим.
Мы проверим. Мы такие. Мы умеем работать. Да, спасибо большое. Слушайте, ударение в слове. Ну, давай, посмотри. Сейчас, ребят. Все будет хорошо. Мы его...
Втридорого.
А ну, а что она так сказала? Нет?
Я уже не помню.
Она сказала втридорого, наверное. Да. Втридорого. Значит, ФРС. ФРС 05075. Да, Санчиксон, да. Вчера мы в Фейсбуке с Александром Фельдманом до конца уже вечер, может быть, около 22 часов, и я потом выложил кусочек этого решения, если вы посмотрите, и что рубль? Рубль на 62 укатил сразу моментально. Ну вот, нет.
Было с таким с трудом неделю отбивалось.
Слушай меня, то, что рубль упал на полтора рубля всего-навсего, на полтора рубля.
Ну подождите, это же начало?
Ничего за... Почему он начал? Вот и все.
То есть вы думаете, дальше он не будет?
Ну, конечно, все. Ну, вот и все.
Хорошо, будем надеяться.
Вот я вам выложил вчера около 22 часов. Вы не следите ни в Твиттере, ни в Фейсбуке за мной, правильно? Молодцы. The committee decided to raise the target range for the federal funds rate to one second to 3/4%. Все. Значит, они от половины до 3/4%. Значит, 0,5, 0,75. Ведь они любят немножко по-другому смотреть. Нефть... Почему нефть поддержала? Нефть, по-моему, ушла на 54. Значит, рубль ушел...
Ну, отреагировал в любом случае.
Втридорога. Значит, нефть ушла на 54, отреагировала немножко. Значит, и рубль отреагировал на 1.5 рубля, что представляется не кошмарным ответом. Нет, не кошмарным. Нет, все нормально. Значит, и ничего не понимаю, я из мытищ. Это что значит? А, в смысле, вы из Мытищ... Ну, хорошо, но это вот, значит... А это значит, надо обратиться, если из Мытищ, то что?
Ну, вот он пишет, телевизор уже пора скупать или подождать?
Зачем?
Это отсылка к тому времени, когда доллар сильно скакнул, и люди стали вкладываться в бытовую технику.
Федор Александрович, все будет хорошо, и мы увидим 59. Мы увидим с вами 59. Федор Александрович, я сказал, будет 59, значит, будет 59. Ну, мы увидим 59. Я не говорю, когда, но сейчас, поймите, сейчас доллар вступил в долгую такую повышающую историю. Значит, смотрите, они еще три раза, о чем сказала старуха вчера, значит, они еще три раза, старуха-процентщица, в следующем году три раза повысят. Три раза. Сейчас они пойдут по 0,25. Кстати, знаете, что Банк Китая по 0,27 идет всегда? Ну, интересно, вот смотри, значит, американцы и европейцы повышают по 0,25, по четверти процента. А Банк Китая всегда повышает по 0,27.
Ну, наверное, это какое-нибудь священное
число.
В том-то и дело,
это фэншуй.
На всем
этом. Что такое 27? Это три девятки. Девятка – это вершина свойств. Послушай, внимание. Девятка – это вершина свойств. предел свойств, девятка. Значит, это высшее проявление свойств. Соответственно, это число белого тигра. Это значит, девятка, а тут три девятки, 0,27. То они упражнения делают по 9, тоже знаешь, да?
Ух ты!
Ну, в смысле, тебе говорят, 36 раз, сделайте это упражнение 36 раз. Это 4 девятки, там, понятно, да? Ну и так, ну и так далее. Ну и так далее. Отсюда все. А чего у доллара ставку-то повышают? Дела у них, что ли, хреново идут? Наоборот, дела у них идут превосходно. Превосходно. Они, бывают, довольно давно пытались оживить экономику. Инфляция у них невысокая. Они надеются на 1.5% инфляции. И надеются, потому что у них все время было 9 троек. Нет, это 3 девятки. Все-таки для китайцев это 3 девятки. Ну вот. И одна девятка, если сложить цифры, 27 слагаем. 2,7, получаем 1 девятку. Ну, так всегда бывает. Если число делится на 9, то сумма цифр тоже дает 9. Ну, вот, в конечном итоге так всегда бывает. Вот, значит, смотрите. Американцы надеются на инфляцию в 1.5%. Надеются. Они хотят 1.5-2, ну, так сказать, не получается никак. Вот, потом, что еще?
Потому что они опасаются дефляции?
А потому что все время дефляция. Они сделали деньги дешевыми, они надеялись на то, что будет инфляция. Они хотели этой чертовой инфляции, которая, в общем, конечно, каких-то умеренных, там, так сказать, там, до 2%.
Пусть у нас немножко заберут.
Во-во-во-во-во. Да, нас этого добра хватает. Значит, и, тем не менее, они не могли достичь инфляции. Никак не могли достичь. Вот сейчас они надеются на 1.5%. Потом старуха-процентщица вчера говорила еще о рынке труда, значит, о занятости, рынок, ну, занятость. Значит, она сказала, что тоже занятость хорошая. Там я сейчас не помню, простите меня, я же на память должен сейчас вспоминать внезапно, я не готовился к докладу. Там 6 с чем-то процентов безработицы, что такое. Ну вот, значит, и она говорит, что это хорошие данные. Инфляция хорошая, все хорошее. Можно повышать маленечко. Вообще-то, я хорошо помню времена, если позволите мне выступить старым хрычом, когда мы полагали нормальный депозит 6% в долларах. 6%. Мы считали это нормально. Значит, я скажу, что это много, долго продолжалось. Вот это вот то, что сейчас ненормально. А вот 6% на депозите и 4 поставки ФРС, 4, 4,5 ФРС. И 6, 5,5, 6, значит, в банках. Это нормально было? Это было прелестно. Но что, нет? Когда доллар уйдет на 70? Рамси Болтон. Рамси, я за сильный рубль. И я вам говорю, мы увидим 59. Ну, подождите. Рубль выстоит все, говорит Никитец. Товарищи, здесь мы сейчас с вами не будем... значит, давайте просто проголосуем. Хотите проголосовать? Ну, вы же знаете, как много людей интересуется курсом рубля, правда же? Давайте проголосуем, и просто тогда мы с вами как бы получим некий тренд, выработанный коллективным разумом. Давайте? Очень хорошо. Значит, рубль, мы увидим 50... давайте срок. Срок до Нового года. Нет, до Нового года не можем.
Маловато осталось?
Нет, не годится. Давайте до 1 марта. До 1 марта. Значит, до 1 марта вы увидите рубль, доллар на 70, 134.21.35, на 70, 134.21.35, на 59, 134.21.36. Вот и все. Все очень просто. До 1 марта вы увидите доллар на 70. На 70. А поэтому я и говорю, мне Александр Абрамов пишет справедливо, ЦБ обещал скупать доллар при 60. Вот это именно я вам и говорю. То есть ЦБ обещал не пустить рубль выше 60. Это я понимаю. Значит, поэтому там все равно он немножко качнет на 59, и потом его ЦБ подбросит снова. Все правильно. Значит, мы увидим рубль до 1 марта на 70, 134.21.35, на 59, 134.21.36. Увидим. Недолго будет это продолжаться. 59 ЦБ не даст. Но он качнется туда, качнется. Все равно. А потом его отбросят опять на 60-62. Хорошо, я останавливаю это прекрасное голосование. Вот потому что очень все ждут, что же коллективный разум наш извлек из себя. 63 на 37. 63 на 70. Нет, 62. 63 на 38. Эта машина сошла с ума, она дает 63 на 38. Что тебе больше нравится, 62 на 38 или 63 на 37? Что
63 на 37.
Пусть будет так. Ребят, я вам заложу машину. Раньше она всегда у меня считала туда-сюда 1%, когда было 3 голосования, 3 номера для голосования. Теперь машина сошла с ума и даже при двух при двух телефонах для голосования кидает мне в 101%. Значит, спокойно, 63 на 37 пишем. Хотя нам пишет 63 на 38. Все, 63 на 37. Мы нормальные люди, правильно? Не знаю.
Не верят наши люди в крепкий рубль. Не верят.
Не верят в крепкий рубль. А я верю. Я верю. Знаете почему? Он мне там нужен. Он мне нужен. Мне нужен крепкий рубль. Нужен по моим там своим соображениям.
Понимаете? А вот Юрию Каню не нужен, потому что он скупал по 64. Надеется увидеть доллар на 70.
Нет. Я долларов накупил? Да. У меня спрашивают 90. Конечно. Но главное не то, что я накупил, а главное, что я надеюсь накупить. Я надеюсь накупить. Понимаете? Я надеюсь накупить. И тогда посмотрим. Погнали дальше. Скифское золото. Обидно? Нет, обидно тебе. Ты когда прочитал вчера, ну что, ну в слезах, ну все, и все. Кусала локти.
Неприятно.
Кусала ногти, локти, колени, все, все кусала. Да? Нет, что ты делала?
Конечно.
Ну почему неприятно? Почему?
Ну коллекция все-таки должна храниться там, откуда она
это
была взята.
Послушайте, скифы – наши крымские люди. Наши крымские. Я не говорю, что мы с ними хорошо обошлись, мы обошлись с ними ужасно. Они тоже были голуби, ничего себе, скифы. Понимаешь?
Это правда.
Но скифы. Скифы таскали туда нам золото, нам, в Крым. Понимаешь? Ты знаешь, какая ужасная история. Крым все время какие-то люди залетали. Крым как аппендикс, и у него все время был аппендицит в этом смысле. Все время кто-то залетал через этот верхний перешеек туда. Понимаешь? На самом деле история Руси, Московии, Москвы вспоминает о том, как крымские генуэзцы воевали против Дмитрия Донского. Ты знаешь, наши, мои земляки, крымчане, пришли воевать с Дмитрием Донским, против Дмитрия Донского, за Мамая, за Батыя тогда, да, по-моему? Значит, они воевали против Дмитрия Донского, стояли на поле. Кто эти были прохвосты, эти жулики, крымчане? Кто эти негодяи, кирчане в том числе? Кто эти подонки? Генуэзцы. Генуэзцы, то есть всякий сброд, всякая мерзость, отбросы общества пришли воевать против москвичей.
Что ж им дома-то не сиделось? Понаехали.
За деньги подонки шли, за деньги. Вот такие они. Посмотри на меня. А что вы говорите? Конечно, за гонорары. Гонорары они сразу, да-да-да, сразу клювами защелкали. И полетели. Драться против Москвы, Святой Руси. Вот такие эти, знаете, мои земляки, боже мой. Понимаешь? Ну вот, значит, хорошо.
Ну вот интересный выводы делают и СМИ, и вот слушатели пишут, раз вернули в Киев, а не в Крым, то суд не посчитал Крым украинским. Они считают, суд решил, что
это
Крым
правда.
Российский.
Это правда, да, да. Ну, некоторые, Киев тоже считает, что это временное некое положение.
Не знаю, мне кажется, из этого их решения нельзя сделать такой вывод.
Я думаю, что тоже нельзя. Мне кажется, что они просто признали фактическое положение дел, но де юре не считают, они не хотят считать Крым российским. Они не хотят. Значит, дальше, они говорят, эти ценности вывозила Украина.
Да.
Ну, ценности вывозила.
Они принадлежали на тот момент государству Украина.
Да, и это государство Украина...
Имеет права на их владение.
При всех наших симпатиях и антипатиях, это государство Украина вывезло со своей, как ей казалось, этой Украине, территории, но и мы тогда это признавали, что это их территория. Значит, они с этой тогдашней их территории вывезли де юре их вещи на выставку. Дальше они говорят, товарищи, у нас уже этой территории нет, и далее Россия навсегда, украинцы, ну, временно, да, то есть их позиция. Но мы хотим ввести ее назад к себе. Ну, а какие основания у Нидерландов не признать? Вот давайте, да, юристы, скажите мне, пожалуйста, 7373948. Юристов ни одной даже возможности не было не признать, что надо вернуть Украине. И причем я говорю сейчас об этом с горечью, но мне кажется, это очевидно.
Сэм, слушатель нас, да, наш, пишет, еще ничего не вернули и не вернут в Киев, пусть лежит в Амстердаме.
Понимаете?
Ну, технически, да, там есть 3 месяца на апелляцию, но если, да, суд принял такое решение, то, скорее всего,
я говорю об этом с апелляцию отклонят. Я говорю об этом с горечью, потому что, конечно, весь этот хлам надо притащить назад в Крым. Я серьезно, я их видел, эти вещи.
Красивые.
Да, абсолютно ублюдочные. А в каком смысле? В каком смысле красивые? Что там
красиво?
Ну, они
такие...
Вашу мать, нет ничего.
Блестящие, как же, красивые.
Ты золото любишь?
Не очень.
Хорошо, я тебе расскажу. Я не то что люблю, но жизнь заставила полюбить. Значит, я был, смотрел «Сокровища инков». Сейчас вспомню, где. Где-то смотрел. Я смотрел точно в Кито что-то я смотрел. И что-то смотрел в Лиме, Перу. Я был в Лиме и в Кито. Это была одна поездка. И я там смотрел «Сокровища инков». Боже, ушлепки какие-то полные. Ну, слушай, мне все абсолютно несерьезно. Когда испанцы... Сейчас все слезы льют. Испанцы же брали у них это золото, у инков, и переплавляли. Переплавляли в золото, собственно говоря. Понимаешь, монеты.
Но оно несет культурную ценность.
И все говорят, ну это ж такая культурная ценность. Я долго ходил, пыхтел, изображал из себя, значит, монокль наводил. Тыщи, ну я понимаю, что это не есть культурная ценность, де-факто есть.
Ну, там есть интересные экспонаты.
Да ничего там интересного.
Есть.
Да ужасное все.
Я просто как-то была на раскопках, тоже заметила. Мы керамику искали.
Посмотри сейчас.
И чем более она была страшной, с неровными краями, тем она больше ценилась, потому что была древнее.
Сходи на Пятую авеню в Тиффани, если тебе нужно хорошую, красивую работу. Сходи в Каррера и Каррера.
Это другое.
Сходи в Каррера и Каррера в Тиффани. Сходи в какие-то приличные дома. Какие
у этих людей есть какие-нибудь уникальные там, не знаю, алмазные лазеры и так далее.
А у я представляю себе, если скифа сейчас оживить и на Пятой авеню повезти в Тиффани. Он умрет от стыда. Нет, дать ему в кулак золото скифа, оживить скифа. И сказать: скиф, вот тебе в кулак твое золото. Он в кулаке с золотом пойдет в Тиффани на Пятую авеню. 10 шагов, и он умрет от стыда, от позора. Ему скажут, товарищ, а что у вас в руке? Он скажет: не-не, ничего, я извините, это такая дрянь. Боже мой, какой стыд. Боже, какой ужас.
И так сделать, ведь он ее уронит, и ногой,
да?
Так под стол.
А рядом с ним погнать инка. Инк, иди и ты тоже, пожалуйста, инкописку. Иди вперед, вместе со скифом. Идите, вдвоем сдохните от стыда. Вдвоем. Позорные вещи, фу, где-то в песке выплавили, когда уродливое все, боже милостивый.
Но все равно в них есть очертания, вот это, то, что потом используют,
да,
ювелиры. Ювелиры же тоже опираются на историю в своих эскизах часто.
Ты веришь в это?
Верю.
Ювелиру опираются
всякие
на...
Всякие национальные украшения,
ювелиры...
вот это все в целом комплекте.
Ты не прав. Ну, можно скажу?
Да.
Ювелиры обращаются к орнаментам. Ювелиры обращаются к орнаментам, но никогда не обращаются к золотым украшениям, как мне кажется. Я вижу у ювелиров орнаменты, но не украшения, потому что вдохновляться древними украшениями невозможно.
Ну, просто древние украшения, они же всегда вкупе с чем-то шли. Они же не носились...
Они
просто
анти...
на голом теле один золотой кулончик.
Ну что ты, ну зачем? Алло, здравствуйте. Давайте поспорим.
Алло,
давайте поспорим.
Здрасте. Посмотрите, тут мне кажется, если там с какой-то юридической точки зрения, да, подходить, да, то важно понимать, ведь вы не можете просто взять и перевести в другую страну золото, да, как минимум, да, это будет контрабанда. Следовательно, были некие там соглашения.
Да.
Важно понять, между кем и кем они были изначально. То есть,
да,
на выставку, да, везли. Соответственно, наверное, эти соглашения заключала Российская Федерация. Там,
да,
может, Министерство,
да,
культуры, да, и так далее. И следовательно, если они будут возвращены Украине, эти предметы, да, то эти соглашения будут нарушены.
Ну, да,
таким образом, мы находимся в такой ситуации, что любое соглашение с нами, да, может быть нарушено в пользу,
да,
там, Украины просто по политическим мотивам. Это естественно, политическое решение, никакой юридической там плоскости оно,
да,
не лежит.
Да, да.
Вот
спасибо.
Это и все.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло. Слушаю.
Здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день, это Денис Лукашин.
Денис, я знаю, вы эксперт как раз, да, прошу вас, да.
Да, ну на самом деле здесь все просто. По законодательству, по международному музейному, Все музейные предметы принадлежат государству, они не принадлежат музею. То есть есть музейный фонд, принадлежащий государству, и он перераспределяет.
Как это недосадно? Как это недосадно?
Юридически они украинские, как нам это не жить?
Ничего не понимаешь. А теперь скажите мне, пожалуйста, с художественной точки зрения. Ну что же мы видим, как говорится, в этом безобразии?
Ну, с художественной точки зрения, ну, как, это раскопочные вещи, то есть, в принципе, это, конечно, историческая ценность, но с художественной точки зрения она...
Взять сейчас работу,
вполне сомнительно.
Взять сейчас работу Штерн, какого-нибудь Штерна или Каррера и Каррера по желтому золоту и положить рядом с Киевской. Ну, мы, это вызовет слезы.
Ну, естественно, это первобытные, забавные, примитивные вещи.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, конечно, это... Что ты нашла, объясни мне?
Что я нашла? Я красоту золото... показываю.
Вот это ты показываешь мне? Ну, это оно и есть?
Это не конкретно эта коллекция, я конкретно эту не видела. Нет. Но в целом вот такое у меня представление. Ну,
теперь набери Штерн, золото, Штерн, Стерн, напиши Стерн. Да, сейчас мы, знаешь, что я делаю? Штерн. Ну, надо Штерн
написать. Мы тут проводим исследование.
Штерн, Штерн. Нет, ну все равно. Ну вот, пожалуйста, Штерн есть. Послушай меня, ты хочешь нормальное золото увидеть? Желтое золото. Я тебе отвечаю. Каррера, Каррера и Штерн. Все понятно. Скифы, я же говорю, придут ко мне сейчас, разложат эти самые свои прилавки. Быстро. Быстро свои сокровища разложат. Штерн, Каррера и Каррера и скифы. Например, скифы скажут, так, скифы, пошли вон отсюда сразу. Момент. О чем ты говоришь? Даже ни секунды не думаю. Ни секунды. В движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, поехали. 5 баллов. Знаешь, что вчера 9 баллов было? Мама, что творится с этим городом? Все. И главное, до 1 января теперь, пока все не упьются в зюзечку. Теперь дальше будет только хуже. Каждый божий день будет хуже.
Ну, там подарки надо покупать, ну, и так далее. Все так. Все. Ходить по улицам, смотреть на огонечки.
А? Ходить по улицам нет. Когда ты ходишь по улицам, ты не создаешь ужас-ужас. Ты не создаешь ужас-ужас.
Ну, я должна же доехать как-то до этой улицы.
Ты же на метре ездишь. Алло, здрасте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Ленинградка сегодня вообще никакая.
Никакая, не полно ленинград. Аварий. 3 аварии нарисованы. Ну, ад настоящий.
Вообще это такое.
Ребят, теперь до 1 мая, я хотел сказать. Нет, до 1 января новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Девять часов 5 минут, четверг, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Даренко,
Эльвира.
Доброе утро.
Бриллиантовая кладовая в Эрмитаже с шикарными украшениями из киевского золота. Вот где надо смотреть киевское золото. В Эрмитаже все давно вывезено в столице империи. Все правильно. Захолустье, типа... Господи, моего родного Крыма. Если я добавляю моего родного, потому что нельзя ругать Крым. Крым нельзя ругать никому, кроме крымчан. Да, мне можно.
Это правда.
Хочу, ругаю, вот и все, пожалуйста.
Так, я бы тоже так рассуждала.
Про доллар, все очень просто. Про доллар, значит, вы знаете, опять люди проснулись и опять. Доллар, что доллар? Доллар вот что. У нас до 1 марта мы увидим 70, считает 63%. 63%. Да. А 37% считают, что мы увидим 59%. 59. Увидим 59. Но недолго. Ну что? Значит, доллар вчера ушел на 62 там с копейками. Сейчас 61.86 я видел 5 минут назад. 61.86. Вот он уже откатился. Хорошо? Хорошо. Слушайте, хакерам... Вот сейчас были новости, когда, значит, уже опровержения какие-то. Кто взломал демократическую партию? Дело в том, что сегодня есть сообщение о том, что лично Путин взламывал. Уже не взламывал, а благословлял и ходил, смотрел, и все это, понимаешь, это все для рассказов таких вот каких-то, как это там, Зощенко о Ленине, или Каноненко в свое время писал, мистер Паркер о Путине, да? Вот мистеру Паркеру следовало бы написать рассказ о том, как Владимир Путин, значит, заходит куда-то к ребятам, и вместе они взламывают сайты Демократической партии. Больше того, Уже точно понятно, как это происходило. Уже источники в разведке сливают в американскую прессу, как это происходило. Присылали фишинговые письма. Угу. У тебя бывает такое?
Не знаю.
Нет, смотри. Я же имел неосторожность в конце лета заявить, что русские хакеры никогда не взломают мою почту. Я имел дерзость сказать эту глупость. Конечно, они взломают, товарищи, вы всегда взломаете. Я все про вас знаю, вы хорошие, вы умные, и все вы взломаете, все вы молодцы. Все. Я ляпнул, как дурак. То ли в конце весны, то ли летом, то ли в конце лета. Ну, где-то я, в общем, ляпнул это дело. Зря. Потому что с тех пор на меня пачки фишинг сыпятся. Причем изумительно оформленный фишинг. Изумительно. Бывает неряшливо. Здесь, ой, как красиво. Все время.
Ну, например,
мне пишут письма. Администрация Яху. Якобы это администрация Яху. Я сказал братве, русским хакерам, что я состою, и это правда, я состою в Майкрософте, на Outlook, я состою Outlook, Gmail, Яху. Больше я не говорю, я еще в других местах тоже состою, но я не стал говорить. Ну, думаю, ладно, не буду. И дальше я думаю, что в школе ФСБ меня раздали на курсовые. На курсовые. Кто хакнет Доренко? Ну, курсовая работа. Значит, и это самое. Мне пошел фишинг такой. Вас атаковал источник в Республике Иран. Вы должны немедленно поменять пароль. Вас атаковал источник. С Ираном приходило каждый день. Каждый день. Я думаю, сам про себя думаю. Либо действительно атакуют сервера в Республике Иран. Ну, наши. Заходят под IP таким. Либо, второй вариант, это фишинг. Думаю, в любом случае надо не шевелиться. Вообще никак не шевелиться. Просто делит и все. И мне это администрация... Штук, может быть, 50 таких писем пришло. Я понимаю, что это, наверное, фишинг, либо ребята ломали меня через Иран. Понимаешь? Ну, нет, ничего не сломали, нет, ничего не сломали. Слава богу. Да-да, если бы сломали, ничего бы не нашли. Ну, курсовую бы сдали, конечно, я понимаю. Вот, понимаешь, да?
А смысл менять пароль в такой ситуации, если тебя и так не сломали?
Ни в коем случае ничего не менять. Первое правило. Ты получаешь письмо. Вас атаковали, Республика Иран, администрация, там длинное, на английском письме, на английском языке, естественно, все. Просим вас сменить пароль и контрольные вопросы. Значит, ты что должна сделать? Ты должна сделать не со своего вообще компа, с какого-нибудь там взять соседский какой-то, зайти тупо, там, в том же Safari, допустим, в Mail, прописать снова свое имя и свой пароль, логин, пароль. Значит, а потом стереть все кукис. Потом все стереть. Все стереть.
Угу.
Понятно, да? То есть зайти, поменять пароль, действительно, но с чужого компа. А потом все стереть.
И это поможет...
Всю память, да-да-да-да-да-да. Чтобы на этом компе тоже не осталось. Понятно, да? Вот как надо действовать. И помнить об этом всегда. Лучше вообще ничего не делать, чем паниковать и что-то такое. Но именно сегодня тоже пришло письмо о безопасности. Сегодня мне пришло письмо.
Ну, может, они какой-нибудь тест сдают. Коллоквиум предновогодний.
Сегодня нет. Мне вот пишут, мне сейчас пишет слушатель, что ему тоже пришло. Но, ребят, но сегодня это другое дело. Сегодня об этом в новостях есть. Почитайте новости. Миллиард аккаунтов, оказывается, взломан в Yahoo. 1 миллиард аккаунтов. То есть данные с миллиарда аккаунтов скачаны.
Ну, я как-то попадала под такую волну на Яндексе. Да. Тоже у меня все было. Ну, поскольку я уже сама не помнила свой пароль, было очень сложно восстановить.
У меня не было никогда почты на Яндексе, ни на Mail.ru, ни на чем таком. Потому что я никогда не подписывал сотрудничество с ФСБ, поэтому зачем бы я заводил у них почту?
Ну, Яндекс.Транспорт есть, так что уже поздно.
Яндекс.Транспорта у меня нет. Я поставил сыну только.
А, понятно. Ну, ладно. Понятно. Я тогда вот полностью с потрохами отдана.
Ну, что делать? Ты рождена, как говорится, в ФСБ, а я все-таки как-то... Я же из Советского Союза. Ну вот, слушай, значит, смысл в чем? Что сегодня взломано... Да, правда, это действительно. Это правда сегодня. Понимаете? Значит, сейчас я прочитаю вам сообщение. А, секундочку. Yahoo сообщила о краже данных миллиарда пользователей. В 2013 году, то есть это было 3,5 года назад где-то, 3,5 года назад, они об этом не знали, вот сейчас узнали наконец-то, что 3 года назад у нас что-то украли. Значит, докладываю, ничего у меня не украли. Дальше докладываю, никакого пароля менять не собираюсь. Дальше еще вдобавок я скажу. А если я его поменяю, то я его тотчас забуду. Знаешь, какие пароли я пишу? Мама... По 32 знака, там, заглавные знаки препинания. Короче, я его моментально забываю сразу. Я не могу его запомнить, никто его не может запомнить. Ну вот, значит, и они что-то украли. Ну, хорошо, украли. Давайте теперь говорить о наших все-таки. Наши пишут, NBC сегодня пишет, что наши, и включая президента Путина, лично ломали и лично участвовали в сломе и так далее. Я считаю, что это дутая... некая репутация. И я хочу поговорить с вами. Нам это на пользу или во вред? Нам это на пользу или во вред? Сегодня NBC заявил, что лично Путин участвовал во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне, конечно, было самое смешное, и я нескольких друзей своих прикалывал, когда выяснилось, что они... подменяли пробирки с мочой в Сочи. Я говорю, ах, вот вы чем, собственно говоря, занимаетесь там.
Да.
Расследуете преступления против страны, а мочой спекулируете.
Да.
Это так, отступление. А по поводу Путина, я думаю, что это все из-за Сирии. Так как и мы их не слушаем, и наконец-то додавили Алеппо и освободили его, я думаю,
да.
что мы еще много можем узнать.
Давайте проголосуем.
Того, чего мы даже и думать не могли.
Позвольте проголосовать. Давайте проголосуем. Хотите, проголосуем сейчас. Значит, давайте так. Голосование два, они оба короткие будут. Первое. Вы думаете, это правда? Значит, фраза из... Смотрите, но она косвенная, это не цитата. Тем не менее, почти близко к тексту, я читаю по ленте.ру. Фразу. Президент России Владимир Путин лично участвовал во вмешательстве президентских выборов в США. С таким утверждением выступил телеканал NBC. NBC. И вы полагаете, что это верное утверждение? Да, верно. Это верно. Вы думаете, что скорее всего верно? Скорее всего верно. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 134-21-36. Нет. Скорее всего это верно. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Сейчас у меня пошло 45 на 55, 44 на 56, 41 на 50, первая сотня. Значит, президент России Владимир Путин лично участвовал во вмешательстве в президентские выборы в США. С таким утверждением выступил телеканал NBC. И это верное утверждение, как вам представляется, как вам кажется. Ну, кажется. Кажется, у вас нет информации. Но это верное утверждение, скорее всего. Значит, 28 на 72. 29, секунду. Я останавливаю голосование. Ну, короткое. 28 на 72. Записывай, пожалуйста. Это верное утверждение. Президент Путин лично участвовал во вмешательстве. И это верное утверждение. 28%. А дальше. И дальше. А если это верно, то это хорошо для нас или плохо?
Да.
Вот если это верно, если это верно, то это хорошо для нас или плохо? Значит, 134-21-35, это хорошо. Это верно и хорошо. 134-21-35. 134-21-36, это верно и плохо. И это верно и плохо. Это верно, если это верно, то это хорошо. Если это верно, то плохо. Значит, первое, если это верно, то хорошо, 134-21-35. Если это верно, то плохо, 134-21-36. У меня сейчас 55 на 45. 54 на 53. 53, что хорошо, 50 на 50. 49 на 50, 48 на 52. Вот, кажется, устаканивается голосование. 48 на 50, 49 на 51. Я, если позволите, я обещал коротко, значит, коротко. Все, я останавливаю это голосование, 49 на 50. Я остановил. 49 на 51. Если верно... Да, нет, только что мелькнуло 50 на 50. Нет, опять 49 на 51. Значит, если верно, что президент Путин лично участвовал во вмешательстве в президентские выборы в США, то это хорошо, 49%, а 51 плохо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, тут ситуация такая, понятно, что что-то было. Просто так ничего не бывает. Естественно, что какая-то информация до конца не раскрывается. Знаете, вот. Но я так думаю, что там более глобальное дело. Они сливают Трампа. 19-го выборщики не проголосуют за него.
Нет, выборщики точно проголосуют.
Нет, не проголосуют.
А я вам говорю, проголосуют. А давайте посмотрим.
А я говорю, что нет.
А вот посмотрим.
А я говорю, что нет.
Нет. Ну, не проголосуют три человека, и чего? И все.
Нет, нет, нет. Сделают такой балансик, будет у обоих нет. Меньше 270, Сенат нет. Верит президента.
Знаете, как они будут от него избавляться? Ну, можно я скажу, как будут избавляться? Его введут в должность. Вокруг нет, него обложат его уголовно. Ну, вот я, моя версия. Ваша версия
хорошо,
неправильная.
Да. Хорошо, я версию вас потом скажу.
Отлично. А моя версия такая. Ведут в должность, вокруг него начнутся уголовные дела расследования, его подведут под импичмент, а вице-президента его, который welcome, и которого все любят, оставят, и все, и он будет вице-президентом.
А зачем? Да. А зачем такая в этом? Что? Они сделали очень хитро. Они в Сенат это самое, внесли законопроект об отмене выборщиков. Выборщики потеряют лицензию.
Потому что у них есть, у них есть импичмент, у них есть... нет, это подрывает вообще доверие, на которых строится вся система.
Да, ничего, это... поменять систему, все меняется. Нет, они же Трампа выбрали вообще вопреки. Вопреки выбрали,
импичменты понимаете? У них были, импичменты они знают. А вот такое, как выборщики...
Узнают, узнают, ничего нет, страшного, нет. Все меняется.
А моя версия, почему мне нравится? Почему моя?
Потому
нравится?
Что долго и муторно. Это волатильность рынков, это вот весь геморрой. Зачем это надо? Ну просто, чтобы да. Рынки попрыгали, чтобы нефть около... Нефть должна быть 20, понимаете? Никому не нужно, это 50. Это вот сделали вот эту ерунду, все. Им это не надо, абсолютно.
Если бы поэтому... я... Вот я вам скажу, если бы я был американским представителем элит, каким-то американским сенатором да. Или кем-то, я бы долбил дело так, что надо идти спокойно на импичмент и спокойно долго. На воцарение. Долго. Долго. Ничего, ничего. Курочка по зернышку.
Ну, потихоньку. Знаете, как это все. Это да. Бабки, это миллиард. Ну, зачем?
Не знаю. Нельзя волновать людей настолько серьезно. Нельзя перед людьми опрокидывать стол, понимаете, шахматную доску. Ну, нельзя. Люди привыкли, что какие-то механизмы работают. Люди, обычные, американцы. Если вы говорите, вы проголосовали американцы так, а мы это отменим, так не будет так, не будет. Вы путаете Филиппины с Америкой.
Ну да, это еще создает иллюзию того, что люди сами этого
Америка,
захотели,
конечно, они нет. К этому Америка готовы. Это не Уганда, Америка не Уганда. Там нельзя обракидывать стол с криком там кия, шахматной доской бить. Не может такого быть, ни Либерия никакая, это Америка. Будет мягко его пережевывать, Трампа. Мягко пережуют, его вице сделают президентом. Вот и все. Аккуратненько.
А что вы думаете, официальное заявление спецслужб американских придерживают вот как козырь какой-то? Почему только сливы в СМИ идут? Причем в крупные такие СМИ, серьезные.
Идут.
Почему сами, значит, спецслужбы молчат?
Идут и найдут каких-то виновных, и найдут, значит, виновных, которые скажут, что будут открыты уголовные дела в этой связи.
Ну, то есть будет все-таки официальное
будет
заявление.
Потихонечку, это будет работать как бульдог.
Методично.
Это будет работать тихонечко, как бульдог. Тихонечко. Жевать, жевать, жевать тапочек. Потом смотришь, нет тапочка. А где был тапочек? Только что был тапочек. Нет тапочка. А вот что-то тут у нас возился он. Возился, да, правда, возился. Глянь, нет, нет президента. Понимаете? Трамп самых всех пережует, говорит 72-й. Не знаю. 7373948. Не думаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Смирнов. А вот давайте представим, немножко вперед
да.
Зайдем.
Да.
Если вы... Трамп приходит, через год в Америке там рай. NBC потом вспомнит свою статью про Путина и скажет ему спасибо.
Вы знаете, если наступит рай, а как, с чего вдруг наступит рай?
Ну, образно говоря, ну, просто...
Нет, вот пойдет процесс приходит... улучшения. Пойдет процесс улучшения. То есть станет легче, да. лучше, интересней и так далее.
Да.
Все равно он представляется наводит, им экзотом.
Он наводит там порядок, все там хорошо, и потом NBC вспомнит эту статью и скажет Путину спасибо.
Скажите, хорошо, а это самое, но он все равно экзот. Он все равно экзот для них. Понимаете?
Ну, вот... Просто вот такое вот мое мнение. Вот
ну, экзот, он говорит странные вещи. Он говорит, Lockheed Martin, он говорит про Lockheed Martin, он сказал, что они там разрабатывают истребитель вот этот вот, F-35 или какой там, пятого поколения, F-35, по-моему. Значит, он сказал, что это слишком дорого, а не годится. Просто ляпнул и все, или в Твиттере даже написал. У ребят на 3 миллиарда там, по-моему, или на, ну, в любом случае, на миллиарды просела капитализация. Вы понимаете? Ну, как это может президент такие вещи делать? Ну, президент — это взвешенный человек. Ну, давайте прямо скажем.
А? Ну, может быть, Америке уже хочется невзвешенного?
Нет. В Америке может хотеться все, что угодно. Элитам нужен Пенс. Пенс
элитам,
нужен.
Да.
Да, Пенс нужен. Все и точка. Нужен Пенс. Значит, который это самое. Который будет всем Пенс, вице-президент его. Который нормально все будет, и все.
Ну вот слушатель нам пишет один, что за Трампом тоже серьезные дядьки стоят. А я согласна, не мог он прийти просто так из ниоткуда, потому что он крутой предприниматель.
От него отрекались все,
Кто-то все равно его должен был поддерживать.
Этого самого Трампа?
Из элит, да. Кому-то он выгоден.
Ну, поддерживал его бывший мэр Нью-Йорка, знаковый, конечно, естественно, которого Джулиани, которого все любят, это мы понимаем. Все. Ну, хорошо, ну его поддерживали 2-3 человека знаковых. 2-3 человека. Послушайте меня, Пенс, который придет, если скинут Трампа. Значит, вице-президент США, представляющий республиканскую партию. 59-го года рожденный. 59-го года рождения. Да? Значит, действующий губернатор штата Индиана, потом и так далее. Родился в ирландской семье, потом перешел в протестантизм, бросил католичество, перешел в... Придерживается консервативных взглядов, поддерживает движение чаепития. Так. Ну, во всех смыслах подходит им. Он их вам все... Он подходит, его знают. Понимаешь? Очень хорошо. Он человек из системы. MichaelPence.com. Вот я перехожу на его сайт. А, и меня перебрасывает на Дональд Трамп. Прикинь, что? Я нажал, ребят, сейчас это правда. Сейчас это правда. Я нажал на Майкл Пенс из Википедии на его личный сайт. Меня перебросило на DonaldJTrump.com.
Знаете почему?
Все,
потому что это Путин
работать.
Лично сейчас это сделал.
Нет,
он там сидел,
работать.
На кнопочку и нажимает.
Trump for President, pay by Donald J. Trump. Значит, for President Incorporated. И тут уже телефоны, и тут все, что хочешь. Нет, потому что он работает в команде. Он работает в команде. Понимаешь? I'm not a robot. Я должен сказать, что я не робот. Ну все, сейчас начинается. Найдите кофе. Так, хорошо. Значит, я дальше двигаюсь. Нам это невыгодно или нам это выгодно. С другой стороны, репутация работает на тебя. Я хочу сказать, почему Путина прописали в это дело, в это событие американцы. Почему Путина? Почему не китайцев? Почему Путина? Предположим, что это выдумка. Это выдумка, например. Исходим из того, что это выдумка. Тогда почему Путина прописали, а не китайцев, например? Почему? А? Не арабов, почему? Не иранцев, почему?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, я уверен, что это Владимир Владимирович взламывал, собственно, сайты демократов. Я даже знаю, с какого компьютера.
Ну да,
я
ну
тут
да.
Недавно на Ютубе видео смотрел из самых ранних времен Путина, когда он только занял кабинет Бориса Николаевича. Там интервью у него берут и спрашивают, а вот вещи Бориса Николаевича остались? Нет, ну, почти все от него. А ваш что-нибудь есть? Он показывает, там компьютер такой стоит. Говорит, вот, компьютер привез.
Ага. Слушайте, ну хорошо, давайте говорить, давайте, шутка зачтена, а теперь это поговорим, почему избрали именно нас на роль этих плохишей. И второе, значит, для нас это хорошо или плохо?
Но для нас это однозначно хорошо. Как говорил Черчилль, все равно, что о тебе говорят, главное, чтобы фамилию правильно называли.
Да, вот, да.
Поэтому пусть помнит.
Да.
Вот, а почему у нас? Ну, не зря же Путин 4-й год в Форбсе первый человек. То есть он достаточно влиятельный.
Кто и из
не
великих...
верю, что тебя Путин взломал.
Кто есть, из великих... Не помните?
Над ним все смеются будут.
Кто из великих русских актрис говорил, что-то давно не говорят, что я шлюха, видать, забывать стали? Там просто другое слово. Кто? Может быть, Раневская или кто-то, или из балерин кто-то? Кто-то из балерин. Что-то давно они говорили, что я шлюха, видать, забывать стали. Значит, да-да-да-да-да-да-да-да, спасибо. 7373, то есть пусть говорят, лишь бы говорили, лишь бы говорили. 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Это говорила Раневская, меня подсказывает, что это Раневская была. Спасибо.
Импичмента, то, что вы говорите, там президентов убивали чаще, чем импичменты наносили.
Убивали чаще, это правда. Это правда. Вы думаете, что такой путь тоже есть?
Это участь не очень завидная в этом плане.
Да, это правда. Спасибо. 7373948. 7373948. Нам хорошо, что у нас такая репутация. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
я думаю,
что это плохо, если это правда. Дело в том, что появляется новый однополюсной мир во главе с российскими чиновниками, если они могут управлять штатами. А российский чиновник – это фашист и людоед.
Ну, может быть, людоед, соглашусь, а с фашистом не соглашусь.
Это дело ваше.
Спасибо большое, Юрий Николаевич. Я с людоедом легко соглашусь. А с фашистом, мне кажется, они не совсем в доктрине. Хорошо. Давно не называли шлюхой, теряю популярность. Да, это Раневская. Ну, там другое слово, означающее бранное слово, означающее ветреницу. До известной степени. Да, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, конечно же, на нас это говорят, на Путина, потому что просто круче нет.
Ну да.
Ни Китай. Это понятно, что... мне вообще кажется, Китай, отходя от темы, скоро ждет проблем большие экономические. Ну ладно. Вот. И, во-первых, потому что мы самые крутые, о нас говорят. А еще, конечно, вот послушав вашу версию, ну как-то очень за Трампушку обидно стало мне.
Обидно. Будут его валить.
Да,
будут...
Как это так уже весь мир говорит о том, что мы у нас новый президент, и вдруг... уголовные дела. Вот пусть он заводит уголовные дела. Ему есть на что и на кого.
Там все-таки истеблишмент устроен сложнее, чем нам представляется.
Ну, нет, устроен-то сложнее, но попытки должны быть.
С у него этого берега.
Все инструменты. Инструменты у него сейчас все в руках. Почему
заокеанский.
Он не может расследовать?
Слово о заокеанский вспомнилось в связи с мадам Поклонской, которая объявила вчера, что Нидерланды это заокеанская страна, отдала золото с скифов. Я сразу подумал, знаете, почему? Мне кажется, Поклонская отдыхала, может быть, на Арубе и Кюрасао.
А Поклонская с Крыма, у нее все за океан.
Все за океан, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, Поклонская заявила, что Нидерланды заокеанские, потому что она, наверное, отдыхала на Кюрасао. Или на Арубе. А что есть территория, насколько я понимаю, если я правильно информирован, это тоже Голландия. Суринаму дали свободу, а Арубия и Кюрасао, это Суринам тоже была голландская колония в свое время. А Арубия и Кюрасао, по-моему, не дали, если я правильно информирован, не знаю. И значит, Поклонская думает, что Нидерланды это Аруба. Ну и правильно, молодец. 9.30 новости.
9.34. Сейчас я проанонсирую гостей на четверг, 15 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» у нас экономист Михаил Делягин. Напомню, что недавно была повышена ставка ФРС, ну, накануне, точнее, и что теперь будет с долларом, с рублем, и вообще чего нам ждать. В общем, можно задавать вопросы. Михаил Делягин в 11.00. В 12.00 автоадвокат Сергей Радько ответит на ваши вопросы в передаче «Народный адвокат». В 12.30 в передаче «Город дорог» Олег Покусаев, это заместитель директора Института Института управления информационных технологий Московского государственного университета путей сообщения. Будут обсуждать развитие московского транспорта и повышение тарифов, но они, как обычно, повышаются. В 15.00 в передаче «Пиджаки» Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Он считает, что, ну, например, из последних его заявлений, что Навальный играет на опережение со своими словами о том, что он будет избираться в 2018 году на пост президента. Этот эксперт предполагает, что таким образом Навальный хочет упредить любые атаки на него, любые гонения и трактовать их как вот то, что власти его вот обижают, атакуют. В 15.00 в «Пиджаках» Григорий Добромелов. В 17.00 в передаче «Против всех» журналист Максим Кононенко. Он, например, в том числе недавно говорил о том, что американский истеблишмент пребывает в сложном психическом состоянии после выборов Трампа, и он объясняет этим многие последние заявления, в том числе о хакерах. И также он говорит о том, что касательно европейской интеллигенции, что ее волнует в историческом наследии только контекст.
А вчера Кононенко, который у нас сегодня будет, написал в своем личном канале в Телеграме, у него он открыл канал в Телеграме, значит, что глубоко больна Захарова. Ну, там это не, ну, не он, а, так сказать, он дальше все это развивал. А уже мы в этот момент выложили новость от нее лично, я с ней связался, что она на этом самом, как это называется, диспансеризация. Но ей положено,
да,
как?
Да,
положено. Она говорит, мне положено. Ну, серьезно, я говорю, Маша Захарова, мы с ней вчера списывались. Она говорит, ну, что за ерунда и так далее. Мне, говорит, положено по, обязательно, как этой самой, как госслужащий. Ну, а я, говорит, решила не пренебречь, ну, а что, в конце концов. Ну, правда, ну, ребят, ну, что, ну, положено на халяву диспансеризацию. Ну, почему не пройти-то? Ну, что за проблема? Вот она пишет мне. Спасибо каналу Life за News. Я даже не знаю, что написать. Первый раз. А, это она мне репостнула свою фейсбучину, да. Она мне пишет. Я такой встревоженный. Маш, если не вовремя, не отвечай. Когда сможешь, скажи, все под контролем. Я такой встревоженный абсолютно, думаю. Ну что, может набрать мандаринок, поехать, так сказать, там, у постели умирающей Захаровой. Доренко навещает умирающую Захарову. Ну, мне кажется, нормально. Ну вот, и я такой готов, с готовностью. Она между. У меня был насморк и кашель. А также под конец года прохожу диспансеризацию, положенную госслужащей. Ребят, спасибо, пока рано. И потом она мне пишет, ну, пожалуйста, упомяни это, пожалуйста, упомяни на радио. Ну, вот я упомянул. На, Маш, я упомянул. Она жива, все хорошо. А Кононенко ее вчера хоронил. Кононенко сегодня придет, пусть тоже не хоронит.
Молодец, ее, да. И вот по поводу исторического наследия, он свои слова относил к Пальмире и к скифскому золоту. В общем, все эти темы он обсуждал, и можно задавать ему вопросы по этой теме.
Говорит Москва.
В районе метро «Проспект Мира» большое скопление гайцев. Ребят, еще раз. «Проспект Мира», метро «Гайцы». Если надо что-нибудь, то вы прям туда. Хорошо, давайте дальше. Значит, слушай, есть одна смешная вещь, она до известной степени касается иностранной жизни, но, может быть, и нашим будет интересно. Британская академия кино и телевизионных искусств «БАФТА», ну да, сокращение, ввела обновленные стандарты для двух номинаций, которые начнут действовать с 2019 года. Номинации для картин. Это картины, которые продемонстрируют расовое, половое, возрастное разнообразие, как на экране, так и во время съемок. Прикались чего? Если это же кино, оно не хорошее само по себе, а оно офигенское тем, что ты наняла гомиков шоферами, например. Ну, правда.
Еще там должны быть люди с ограниченными возможностями.
А, с ограниченными
женщины
даже.
Непременно должны
женщины
быть
с ограниченными
разных,
возможностями.
Разных возрастов.
Да.
Ну, вот, собственно, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И по этому поводу уже много шуток в интернете идет.
Номинантами на премию за лучший британский фильм и выдающийся дебют режиссера, продюсера или сценариста смогут стать только создатели картин, удовлетворяющих новым стандартам. Актеры и участники производства, важно, участники производства, внимание, то есть гримеры, шоферы и так далее, так далее, так далее, разнорабочие, должны быть разных рас, пола, возраста, сексуальных ориентаций и принадлежать к разным категориям инвалидов или социально ущемленных групп.
Александр Фельдман пишет, ну, так «Игра престолов» — это в самую цель. Да,
это все, очень
всем
хорошо.
Критериям
очень хорошо.
Соответствует.
Нет, там гомосексуалистов, я не помню. А, были, стоп, назад, вспомнил, спасибо, извините, не бейте меня. Сейчас начнут. На мнёвниках стоят менты и всех останавливают в обе стороны. 66-й. Спасибо большое. Спасибо. На мнёвниках. И проспект Мира у метро очень много милиционеров. И на мнёвниках стоят менты и всех тормозят. Ну, может, там какой-то... Нет, все я вспомнил. Все. Мартал, ну, конечно. Ну, все, ну, все. Ну, зачем меня уничтожать теперь? Значит, подождите. Конечно, там есть стариканы, там есть карлики, там есть что хочешь.
Там каких только не дает, правда?
Да.
И все виды любви, по-моему.
Все виды любви. Абсолютно верно.
И ни одной нормальной.
А? Почему ни одной нормальной? Почему у мизинца все хорошо? У мизинца все хорошо, он преследует...
Там нет ни одной супружеской пары, которую можно было бы взять вот за семейные ценности, традиционные скрепы.
А почему?
Ни одной счастливой.
Ланнистер, но же с сестрой же образцов показывает.
Убивают, либо голову же... рубят, либо еще что-нибудь.
Нет, он же с сестрой живет, образцов показать на Джейми, но хорошо живет.
Ну, во-первых, сестра, а во-вторых, сестра, она не только с ним живет, у него там еще много братьев, которых она любит.
Ну да.
В отсутствии главного.
Давай, напомним, ребят, я в слезах вспоминаю этот прекрасный сериал.
Персонажей тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда. Карлик, там есть карлик, там есть девки, непотребства, песни льда. Постоянно умирают, но сиськи и драконы навсегда. Непоседа, извращенец, все по Фрейду, а шубы и рыжухи холода. Одичалы за стеною, точно знает, что сиськи и драконы навсегда. Ходор, зомби.
Да, там евнухи, измены и бастарды, да. Семейная жизнь там никакая нет.
Мне вот пишут, что Старки были нормальной семьей.
Старки были хорошей семьей, да?
Напомню, как быстро умер Старк. Где-то в серии третьей, как? Как скоро ему отрубили голову. Как только там появляется кто-то нормальный, его сразу же убивают.
Как только нормальный. Драго был хороший.
Долго протянул?
Недолго протянул, нет.
Ну вот и все, вот и ответ.
Ну, женился на ней, все было как хорошо.
Как-то это было прекрасно. Хорошие там долго не живут.
Да. Хорошо, значит, слушайте меня, Драго еще был педофилом, говорит Александр. А может быть, мы сейчас не припоминаем. А в какой момент?
Ну, в книге-то ей там, значит, да, ей очень мало.
Смотрите, лет. Академия вводит новые стандарты для тех, кто хочет присутствовать в жюри премии. В жюри тоже. В жюри. Нужно, чтобы более 13%, прежде было только 13% этнических меньшинств, 41% женщины, а средний возраст составил 52 года. Значит, а теперь будет по-другому. То есть этнических меньшинств будет больше и так далее, и так далее. Значит, вот вы считаете, что это нормально? Я затрудняюсь. Я не хочу ретроградом показаться, ну, на самом деле. Я боюсь показаться ретроградом. Чё? Вам песня нужна эта? Песня называется... Возьмите в YouTube просто по-простому. Значит, и просто наберите «Сиськи и драконы». «Сиськи и драконы». Все, больше ничего. В YouTube. А? «Сиськи и драконы навсегда». Конечно.
Это все, что должны вы знать об этом.
Больше ничего. Нет. Все очень легко. Хорошо. Вы хотите обсуждать бельжо? Бельжо, товарищи, это же позавчера было. Это было позавчера. Я по поводу бельжо иду завтра на Первый канал. Вот Первый канал совершенно спокойно себе может позволить то, что было позавчера, обсуждать завтра. Но мы-то идем по... Это чистый снав. Да, белые станут меньшинством, говорит Рауль Дюк. Ну да. 7373948. Вы приветствуете, поймите, мы с вами должны понимать, что все, что было... Я вам скажу максимум одну. Все, что есть и было на Западе, обязательно будет у нас. Только проблема в чем? Мы придем к этому Через 50 лет. Обязательно, 100%. Никогда еще не было такого, чтобы было что-то на Западе, у нас не было. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оспорьте мне это. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
По поводу бельжо.
Да, нет, не по поводу бельжо. 7373948. По поводу бельжо, которое было позавчера, и которое я буду обсуждать на Первом канале только завтра. Значит, мы не говорим, потому что это было давно. Это было давно. Бельжо было давно. 7373948. Я вам говорю новость сегодняшнюю, сейчас. 7373948. Значит, они... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обязывают участвовать... Прошу вас.
Сергей Ильич, Эль, доброе утро. Андрей, 80-й.
Андрей, Сергей, просто Сергей. Просто Сергей.
Может, никто посмотрит, что случилось на платформе Соколовская, Ярославская железная дорога.
Для вас все, что угодно пока...
Километров под 8.
Для вас, во-первых, все, что угодно, а во-вторых, пожалуйста, тогда высказывайтесь, тем не менее, про вот это вот разнообразие жюри и разнообразие фильма, рас, сексуальных организаций и так далее, так далее. Секунду, вы едете откуда? Объясните мне.
Я со Щелково еду, так там вот пробка жуткая, наверное, от Загорянки начинается, никогда такого не было, я вот все пытаюсь до новостей года
дрониться. Никогда такого не было, вообще. И вот опять. Значит, я смотрю Щелчок, Медвежьи озера, Восточный, где это?
Если... Нет, вот параллельная дорога, вот Загорянки, вот вдоль железной
Загорянка.
Дороги, вот станции
Загорянка. Загорянка, если вы хотите поехать в сторону Щелково по Загорянке.
Да нет, я уже в Мытищах.
А,
я
вы уже в Мытищах, тогда все, тогда у вас все будет хорошо. Подождите, все? Счастье началось ваше? Несчастье кончилось? На Щелково нельзя ехать, там все стоит. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о разнообразии в фильмах, обязательном теперь, и поэтому будут давать премии? Насколько разнообразны ориентации и так далее внутри фильма? Герои.
Премии будут давать за то, что в фильмах будут участвовать, я так понимаю, не только люди со светлым оттенком кожи?
Значит, первое, расовая, сексуальная ориентация должна быть разнообразной, половая, дифференциация и так
возрастная.
Далее. Возрастная. Понятно, да?
Ну, я правильно понимаю, что фильмы вообще, в принципе, как художественное какое-то произведение, должны нас воспитывать, то есть нести какую-то цель и донести
безусловно.
Какую-то идеолу до человечества.
Безусловно, да. Да, это
вот,
верно.
Но я так понимаю, что если до нас, опять же, ну, до нас, как до потребителя, пытаются донести ту идиому, то, что гомосексуализм – это здорово, то это фи. Совершенно, совершенно неправильно и совершенно противоречит.
То есть они будут делать следующее. Они будут говорить, что сексуальное, разнообразие сексуальной ориентации – это здорово. Разнообразие возрастов, то есть там должны быть дедушки, как у этого самого, как же это сказать?
Не потянет это за собой подмену понятия о том, что здорово это там помогать женщинам, здорово это участвовать в благотворительности.
Не знаю. Я только знаю одно, послушайте, Андрей 80-й, я знаю одно, все, что было на Западе, всегда обязательно придет в Россию. Это сейчас вообще не надо даже спорить. Это точно
на
дата.
Западе, на Западе такой культ разве продвигается? Или...
Все, что было на Западе хоть когда-нибудь, приходит в Россию с опозданием на 20, 10, 20, 30, 50 лет. Обязательно.
Это безусловно.
Да.
Это безусловно.
Значит, то, что у них сейчас, это мы можем посмотреть, что будет у наших детей. Будет ровно это же самое.
Ну, перспективы так...
Нет, ну что, ребят, ребят,
давайте. Юлиан Бантюк нам пишет, что инквизиции из сжигания красивых женщин на костре у нас не было.
Инквизиции, сжигания красивых женщин на костре у нас не было. У нас их просто в подвалы заталкивали и там гноили. Вот это было. Все, что было на Западе. Любая культура нами впитывается, потому что мы... позвольте мне сообщить вам одну, может быть, до известной степени обидную вещь. По моей оценке, это моя оценка, мы культурно вторичны по отношению к Западу. Культурно вторичны. Понятно, да? И даже наш великий гуманизм 19 века – это попытка прожить возрождение. Это попытка осмыслить Бога и человека. В 19 веке русская литература делает героическую, гигантскую, всечеловеческого значения попытку понять гуманизм и по-русски осмыслить гуманизм. Понимаете? Гуманизм как таковой, который мы... А делаем мы это на самом деле – с опозданием на 5-6 веков. Через 5-6 веков, там, после того, как это сделали европейцы, начали европейцы делать, русские в 19 веке, наконец, тоже подкатили к этой теме. Понимаете? Мы вторичны, культурно вторичны, русские. Мы культурно вторичны. Мы создали блистательный балет. Блистательный балет. Но взяли его из Европы. Ну, да.
Ну, хорошо.
Да. Значит, мы создали там при Петре блистательную армию, но взяли ее из Европы. Стрельцов повесили вокруг Кремля. Они болтались тут. Это русская армия была, стрельцы. Повесили их вокруг Кремля. На этом закончено. Все. Дальше сделали европейскую армию. Взяли из Европы. Оделись, как европейцы, побрились, как европейцы, стали есть, пить обычаи. Все европейцев взяли, европейцев. Социализм взяли из Европы, товарищи дорогие. Социализм взяли, коммунизм из Европы и так далее. Мы культурно следуем за Европой. Потому что если это делает сейчас Европа, значит, оперу мы взяли, как вы хорошо знаете, из Европы, если мне говорят, Чайковский. Значит, оперу мы взяли из Европы, музыку такую, классическую, мы взяли из Европы. Ну, что ты меня начинаете, значит. Все, безусловно, мы взяли из Европы. Хорошо, значит, теперь дальше. Если европейцы живут вот так, вот делают вот так, значит, и мы будем делать так же. Вот мой тезис.
Я надеюсь, что конкретно мы до этого не доживем. Зачем?
А мне жить интересно.
А там будут другие люди.
А мне жить
и
интересно.
И этим людям это будет
нормально.
Элле
не интересно. А Элле не интересно жить.
Мне не интересно, когда искусство вгоняют стандартизированные рамки.
А мне жить интересно.
Которые оценивают по каким-то критериям.
Не знаю, а мне
это
интересно.
Чувственная сфера.
А мне не мешает. А мне не мешает. Американцы начали делать, что у них каждый ученый негр, и мне это не мешает нифига. Не мешает. Значит, все, прежде чем спасти человечество, герои прибегают к последнему главному ученому, который сидит обязательно с компьютером Макинтош у себя в доме. Значит, и обязательно он негр. Обязательно негр. Самый главный интеллект планеты обязательно негр. Это делает американский кинематограф. Тебе это мешает, а мне нет. А мне не мешает, что он негр. Круто, что он
мне
негр.
Мне тоже не мешает.
Нет, все.
Я против того, чтобы этот фильм оценивали лишь по наличию человека с темной кожей.
Он с трудом сдерживается, чтобы не начать танцевать в кадре и не забросить Макинтош в баскетбольную корзину. Потому что первое, что ему хочется, это Макинтош кинуть в баскетбольную корзину и потом надать хорошенечко станцевать. Ну, делает, старается сутулиться, как европеец. Старается, значит, как-то поджимать зад, как европеец. И так далее, вместо того, чтобы оттопыривать его, как африканец. Ну, все, он делает, что так положено, так положено. Когда-то давно я говорил с поэтом Орлушей. Такой поэт Орлуша.
Да, есть такой, да. И вы его очень любите.
Что это я его люблю, с какой стороны?
Ну, вы его постоянно цитируете.
Не постоянно, а два раза за последние 10 лет. Два раза за последние 10 лет.
Ну, на моей памяти уже было раз.
Два раза, нет, два раза было.
И лично мне.
Два раза было. Ну, два, ну зачем? Орлуша. Значит, Орлуша говорил мне когда-то довольно подробно про беременных женщин нового Уренгоя. Понимаешь, в чем дело? Как меньшинство, которое должно быть обязательно представлено в парламенте. Беременные женщины нового Уренгоя. Недоступен. Ну и плевать, все хорошо. Я Орлуш просто. Значит, это самое. Ну, спит, конечно, естественно. Ну вот, значит, понимаешь, в чем дело? Вот это беременная женщина нового Уренгоя.
Но в парламент я выпустила.
Но тебе они мешают,
быстрее.
А мне нет. А в советское время разве у нас не было обязаловки? Разве не было того, что должна была девушка без адреса приехать из села? И она обязательно должна была значит, на подмостки выйти. И оказалось, что девушка без адреса значит, не смогла работать модельершей, а она зато пошла на стройку, как честная, настоящая, красивая девушка, борющаяся за правду. Она строит Москву, прекрасную Москву, вместе со своим возлюбленным. Понимаешь?
Я понимаю, но...
Помнишь этот прекрасный фильм?
Ты не помнишь этот фильм? Вырезались многие сцены, потому что они не подходили под стандарты.
Ты делаешь глаза так, как будто ты не помнишь.
Конечно, я помню этот фильм, его показывают постоянно, каждый год его показывают по телевизору.
Какой? Девушка без адреса, ты знаешь?
Да.
Чего хочет Мусика, когда он отвечает «водочки»?
Да.
Ты знаешь этот фильм?
Конечно.
Отлично. Значит, и зрители знают. Я-то его посмотрел вчера, первый раз в жизни. Хорошо. Нет, ну серьезно, поэтому я и знаю. Я никогда не раю. Первый раз видел. Я его первый раз увидел. Ну, хорошо. Конечно, ее зовут Фрося Бурлакова или что-нибудь в этом роде.
Нет, Фрося Бурлакова – это из другого фильма.
А если у нас при экранизации, спрашивает Татьяна, князь Балконский негром станет? Все затрудняюсь.
Если экранизация будет делать американцы, то у них вполне возможно.
Я затрудняюсь, товарищи. Секундочку, дайте себе представить. Князь Балконский негр, А папа его пусть будет китаец.
Старый и я даже знаю, старик что китайский. Вам ответят на претензии. Вам скажут, это художественный
пусть
фильм,
папа,
здесь все возможно.
Старик Балконский, который полагал, что сон до обеда серебряный, а после обеда золотой. Пусть его папа будет китаец, старый китаец. Такой будет ходить старый китаец с палочкой.
Нет, пусть он будет итальянцем. У него будет съезд, и он будет вполне со своим
сном. Наташа Ростова, оставьте в покое все. Всех остальных сделайте неграми. Пусть Наташа Ростова будет хорошая наша девочка. И все. Правильно я говорю? Все, остальные пусть негры. Мне плевать, на самом деле. Пьер Безухов мог бы быть совершенно большим таким негром пузатым. Правда же?
Я вчера как раз смотрела трейлер фильма, снятого в Африке.
Нет, Балконский будет евреем. Пусть кто-то будет евреем, пишет Фельдман. Фельдман, евреем надо сделать Анатолия Куракина, мне кажется. Что лихой такой был. А? Анатоль, мне кажется, будет евреем будет, а арабом зато Ипполит. Ипполит будет арабом.
А вот Вадим, Вадим пишет, Анну Каренину уже делали черной Великобритании.
Ну, конечно.
Общественность возмутилась.
Ребят, «Мусик с водочкой» — это фильм «Подкидыш», говорит Ельцин. Нифига не «Подкидыш». Чего хочешь? О чем вы говорите? Я сейчас, когда будут новости, я найду вам «Мусика», «Пусик». Сейчас не буду. Я сам
там,
не...
там был тоже там...
Наташа Ростова, 10 негритят, порнушка какая-то. Нет, не надо так, у вас воображение разыгралось. Наташа Ростова тогда и 7 гномов.
Подкидыш — это 7 муля,
гномов.
Вот, да,
зачем, зачем вам 10 негритят? Подкидыш — это муля, конечно, конечно, совершенно верно. Хорошо, евреем будет продюсер фильма. Предлагает 90-й, давайте так, Александр Фельдман. Все-таки будет евреем, а Пьер будет геем. Нет. А зачем же он тогда навалился на эту самую, на Элен? Элен же его...
Он не определился нет. К тому моменту еще.
А Элен будет трансвеститом, вот в чем дело. А Элен будет трансвеститом. Трансвеститом. Понятно?
С прекрасными плечами.
Да, большие, обнаженные плечи. Конечно, конечно, красивые плечи ее были. Пьер будет бисексуал. Вот! Тогда другое дело. А «Под покровом ночи» смотрели, говорит Татьяна Цивилева. Татьяна, «Подкидыш» — это «Мусик», а «Девушка без адреса» — там «Масик». Конечно, конечно, «Масик». Чего хочет «Масик»? Водочки.
«Подкидыш» — это какой-то... «Муля».
Я настолько разочарован в вас, послушайте меня. Чего хочет «Масик»? Нет. Чего хочет «Масик»? Водочки. Ну, зачем вы? Чего хочет «Масик»? Ну, давайте я напишу. «Хочет «Масик»? Водочки. Водочка.
Все, мы разобрались с Сергеем Ипполитом.
Да, «Масик» хочет... Ну, послушайте, ну, пожалуйста, ну, зачем же вы? Ну, вы не хотите знать свое наследие, пожалуйста. Вот это не говорите...
Стола можно убрать. «Масик, ты будешь болеть или пойдешь на работу?»
Я, Кусенька, поболею немножко.
Правильно, поболей, «Масик, поболей». Все равно не оценят.
Кусенька, а ты разве уезжаешь?
Да. У меня в 11 психическая гимнастика, а потом массаж нижних конечностей и гомеопат. Катя! Оставьте вазу! Это богемское стекло! Его нельзя...
Нет, трогать, чуть-чуть про матану.
Симой. Масик. Масенька.
Кусик.
Ну что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
Масик хочет водочки.
Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, привезу, мой ангел.
Ну ладно, все, движение, движение, все.
Подъем. В движении.
Спор разрешен, наконец-то. Все хорошо. Да, давайте посмотрим, что с движением. У меня почему-то баллы перестали выскакивать. У тебя нет движения где-нибудь открытого, а? Случайно. А, баллов не вижу. Так.
Сейчас это... посмотрим.
Они конфликтуют иногда.
Четыре балла.
Четыре балла, хорошо. Это хорошо. Это лучше, чем 9.
Сам прогнозирует до 6.
Да, и дальше к вечеру будет ужасно все. Ребят, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Я смотрю, пока что у нас Ленинградка чуть-чуть легче стала, но на самом деле довольно много по-прежнему. Алло, здравствуйте. Аварии еще не разобрали. Две аварии вижу.
На Марксистской и на Большой Андроневской все хорошо.
Все хорошо.
Спокойненько. Правда,
хорошего дня.
Перекрыли трамвайные пути, товарищи.
Можно? Можно? Я уже не успею. Андрей Спасатель в Фейсбуке. Фейсбученьки нарисовал сцену. Потом, напомни мне, пожалуйста, что я после новостей должен сказать буду про Андрея Спасателя и сценку, которую он нарисовал в Фейсбуке. Прекрасно. Да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
10:05, четверг, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира, как
Сергей
дела
Даренко.
У вас?
Доброе
все в порядке,
утро.
Да, и Андрей Спасатель угостит нас. Андрей, я зашел в ваш профиль, почему-то там медведь есть в клетке, а значит, а меня тут дальше не пускают, я не понимаю, почему. Вот. Алло?
Да-да-да.
Здравствуйте.
Да, такой у вас засекреченный профиль, насколько я понял. Скажите, ну так что это история? Значит, дама на Мерседесе, и вы, и расскажите, как это было.
Ну, я потихонечку со скоростью божьей коровки толкаюсь во втором ряду, от левого, соответственно, в среднем ряду. Вдруг вижу, что слева на меня начинают выезжать дамы на ферматике, на Е-классе, на Мерседесе перламутровом.
Через двойную сплошную? Через двойную сплошную?
Да, безусловно. Она тоже очень еле-еле двигалась. Она решила, что не ждать разворота, который светофор там метров, наверное, 20 был. Она полезла через двойную сплошную, ровно поперек движения трехрядного. Левый ряд кое-как ее пропустил, она проползла и уперлась мне фарами в левое переднее колесо. После чего начала активно размахивать руками из-за руля и просить меня как-то назад, что ли, сдать, чтобы она могла проехать. Напомню, что это стоячая пробка, там 3 или 4 ряда было.
Да.
Ну, я подождал, пока впереди идущие машины меня потихонечку пропустили, прижался максимально впереди идущей машине. Она психанула, газанула, и я уже в зеркало только увидел, как она влетела в 200-му крузаку, который справа.
В бочину! В бочину его!
Да, прямо в бочину, собственно, вот ровно по центральной стойке в порог. Видимо, она психанула, он ее не видел, потому что отвлекся. Ну, в общем, какая-то абсолютно нелепейшая ситуация. Ну, а дальше капот горбылем, пар из-под капота, и дальше пробочка поехала. Ну, вот и все это осталось у меня уже в зеркалах.
Ой, как хорошо. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а вы же вдобавок, по роду деятельности вырезаете из машин всевозможных людей, вот, которые попали в неприятные обстоятельства. Их там заклинило и всякое.
Ну, безусловно.
Да, скажите,
ну, так я поэтому и говорю, что в самых 99 случаев тяжелых и трагичных происходит на хороших машинах и за хороших машин, хорошими шипами, ферматиках и всем прочим.
Скажите.
И вот это был классический случай.
В старое время считалось, что плохие водители – это солдат. Ну, солдаты вот по городу, когда ездили. Значит, дед Пропердыкин в ушанке и женщина. Вот эти три разряда водителей были плохими. Что-нибудь поменялось?
Ну, наверное, поменялось, потому что солдаты не были плохими водителями, солдаты были самыми опасными водителями.
Я об этом и говорю, да.
И потом бесконечно выплачивал свои солдатские зарплаты за ремонт «Жигулей», который
прилетел. Ну, то есть мы боялись, если я видел солдата, деда Пропердыкина или женщину, мы сторонились, потому что, ну, это страшно.
Ну, по моей статистике личной, вот 20-летнему опыту работы, скажу, что поменялось, конечно. Во-первых, вот поменялось то, что очень много кредитных машин. Я лично как водитель опытный остерегаюсь каких-то, их видно издалека. Да. Манеру вождения, ну и таксисты на кредитных машинах, наверное, вот так вот. Потому что солдат сейчас очень мало, они все обвешаны знаками «У», они на новых машинах. Ну и к тому же вообще просто помолодели водители, справедливости ради.
Да,
опытный водитель становится, если раньше это был 30-40-летний.
А женщина, что вы расскажете о водителях-женщинах?
Ну, что я могу сказать о водителях женщины, чтобы не накликать беду? Ну,
я знаю, что вы потом в семье можете и получить, как это сказать, да. Поэтому аккуратно. Выскажемся аккуратно. А?
Лучше становится водитель. Лучше, значительно лучше. Не идеал, но лучше.
Я понял. Спасибо большое, спасибо. Значит, он рассказывает о случае, когда прекрасная женщина на ферматике рубит крузака. Значит, почему она рубит крузака? Потому что у нее шипы, шикарная резина.
И потому что она ездит так, как хочет.
И шикарная 265-й профиль, 40-45 резина, прекрасные диски, все это. Она рвет с места, естественно, и так далее. Что предлагает Андрей Спасатель для водителей женщин? Он предлагает дать им всем и вообще всем новичкам. Дать несколько лет, первые несколько лет, чтобы они ездили на лысой летней резине. Лысая и летняя обязательно. Что я ползком шли, ползком.
А потом те, кто выживут, да?
В натяг. Нет, ну это и учит тебя, пойми ты. Ну ты газуешь, например, а резина жи-жи-жи, ползет и все, ничего не делает. Понимаешь? А поскольку у тебя шипы и красивая хака какая-нибудь там, седьмая, восьмая, ну, естественно, ты рубишь. А так бы ты жи-жи-жи-жи-жи, и ничего не едет. А
не вот заносит? Так.
Когда ты на лысой резине?
Да.
Ну, слушай, на 15 километров в час не занесет.
А, ну это да.
15 километров в час, и все будет хорошо. Понятно? Они торчат в смартфонах. Вот в чем проблема женщин, говорит Джей Джей. Они просто торчат в смартфонах. Ну, и что? И чем вам это мешает? Мешает, потому что вы тоже торчите в смартфонах. Правильно? То есть женщину тянет вправо, когда она в смартфоне, а вас влево. И вот из-за этого пьяные солдаты и мотоциклисты. Раньше еще мотоциклисты были очень плохой репутацией, пишет мне 35-й. Пьяные солдаты, мотоциклисты, а баба равнялась пьяному солдату на мотоцикле. То есть...
В кубе.
Пьяный солдат на мотоцикле. В смартфонах торчат абсолютно все, говорит Никитец Лосев. Да, и это удобно. Это удобно, потому что люди в смартфонах оставляют побольше зазор. Если ты едешь, ну, два разряда, например, да? Два разряда водителей. Одни сидят в смартфонах, ну, сидят. А вторые рулят двумя руками. И я бываю и тем, по-разному. Ну, вот предположим, что я рулю двумя руками. Я понимаю, что идут в бампер все, а те, которые в смартфоне, чтобы не напороться, они делают побольше зазор.
Угу.
Если надо менять рядность, я меняюсь как раз перед теми, которые сидят в смартфонах, потому что они помногу оставляют, ну, побольше места.
На всякий случай.
Конечно, и ты туда залезаешь. И все. Потом пошел.
Выгодно, да?
Конечно. То есть смартфоны дико выручают. Конечно. Поехали дальше. Давайте вернемся к доллару, если позволите. Мне хотелось бы вернуться к доллару. Значит, мы посмотрим, что у нас на 10 часов, потому что мы с вами привыкли на 10 часов смотреть на доллар. А это особенно интересно сейчас, потому что мы 61.60. Доллар прогулялся вчера на 62 по рублю. Значит, потому что вы знаете, что повышена была ставка ФРС. 64.57 по евро. Значит, 61.61 сейчас. 61.61, вот я вижу. Значит, произошла коррекция. Пошли на 62, пробили 62, а теперь затем вернулись на 61.61. 54.03 нефть ушла на 54, как видите, это не очень приятная новость, но я думаю, что это хороший уровень. И еще, пара пробила 1.05. 1.04.83. Вот это важно. Вот в паре они идут все равно, они, безусловно, пойдут на паритет.
Важно, ну, в это чем? Как это скажется для нас?
На нас.
На нас, да.
На нас это скажется таким образом, что расходится, понимаешь, в чем дело? Довольно долго смягчала монетарную политику Америка, Соединенные Штаты Америки. При этом Европа осторожно, аккуратненько за ней следовала, но с большим лагом, с серьезным лагом. Наконец, когда Америка... А сейчас вот эта петля получилась смешная. Они идут разнонаправленно. То есть, европейцы по-прежнему смягчают монетарную политику, а американцы как будто бы отходят от этого. Ну, как будто, очевидно, отходят. Да? И получается, что они идут разнонаправленно. И поэтому мы вправе видеть даже 0,9. Мы вправе видеть паритет. И мы, то есть, ну, как бы разбрасывать деньги с вертолета, это фраза Бернанке, еще когда Бернанке был на ФРС, понимаешь?
Угу.
Вот, и он сказал, что если надо, будем разбрасывать деньги с вертолетов. Вот сейчас они перестали это делать, а европейцы, наоборот, разбрасывают деньги с вертолетов. Естественно, их деньги должны быть подешевле. Ну, то, что разбрасывают с вертолета, стоит подешевле, чем...
Логично, да.
Ну, очевидно, да? Значит, деньги подороже американские становятся. Соответственно, мы видели с тобой на 1,60, ну, когда-то, так сказать, там, евро, на 1,60, то есть это были цена евро была гигантская. Мы долго, годами видели евро на 1,30, 1,35, долго. 1,30 и 1,35 просто абсолютно привычная такая величина была. Правильно? Вот. Потом всякие колебания, он возвращался на 1,30 и 1,35. А сейчас он пойдет туда, где он был в 2001 году. В 2001 году, значит, в июне он был 0,87. А если я не ошибаюсь, в апреле он был 0,84. То есть доллар был существенно дороже евро. Вот смысл в чем. Угу. Доллар был существенно дороже евро. Понимаешь? Евро был дешевый. Значит, и это вот 2001 год, я припоминаю. Правда же? Что вы, какой у вас прогноз? Может быть, кто-то из валютчиков позвонит 7373 или напишите, пожалуйста. 7373-948, наш телефон. Вы можете написать нам также, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Зачем скидывать в евро? Скидывать евро поздно. Какой вы несерьезный человек. Скидывать евро поздно. Мы должны ждать, когда она назад на 1,20 вернется. Все, сидим в евро. Товарищ, попал так попал, сиди теперь. Алло, здравствуйте.
А Сергей,
здравствуйте, полковник.
Я, конечно, не финансист, но мне кажется, что евро все-таки будет чуть дороже доллара по той простой причине, что это как бы более выгодно американцам. Несмотря на то, что они сейчас будут ломать трансатлантическое партнерство,
да.
В любом случае, смотрите, да, вот когда создавался евро, зона евро, когда только создавалась, да, евро был паритетен доллару, да?
Да.
Один к одному. А потом американцы чуть приопустили доллар, и получилось, условно говоря, если пачка сигарет стоит доллар и стоит евро,
да.
То одна и та же пачка, да, то будут брать ту, которая стоит доллар, потому что она чуть-чуть дешевле.
Да.
Вот и все. И, да, и даже в этой ситуации, ну я так на долгосрочное смотрю да. Просто, да,
да.
Даже в этой ситуации, если Трамп собирается, ну, чуть-чуть замкнуться все-таки, да, то есть
да,
там
да,
где-то
да,
сбросить
да.
Проблемные активы. Почему я об этом говорю, да, потому что Трамп 3 раза проходил процедуру банкротства.
Да.
В отличие от России, когда банкротное предприятие распродается и разворовывается конкурсными и банкирами и так далее, в Штатах процедура банкротства предполагает прежде всего спасение предприятия.
Да. Полковник, вы знаете, полковник, да. Вот у меня мысли неожиданные. Я знаю, вы старый человек, мудрый человек, как сокал и все на свете.
Ну, старый Сергей, я вас старше на пару лет.
О чем вы говорите? Ну, мне казалось...
Свободы не видать.
Лет на 40, мне казалось. Смотрите.
Да ну, прекратите.
Ну, о чем говорите? Ну, слушайте, да. Подождите. Люди спрашивают, как стартовал евро в свое время. Евро, когда он заходил, впервые появился. Ведь он по 1,15 был. А потом
сначала
он упал на...
Сначала он был один к одному, Сергей, посмотрите.
Нет, 1,15 они заходили.
Не-не-не-не.
Ну, я вам говорю. 1,15, ну. 1,20 они заходили. Сразу упали на 0,79. Сразу упали на 0,79. Сразу.
Правильно, стало привлекательнее.
Да,
потому
да,
что
да,
европейские да. Товары.
Ребят, кто
сейчас
помнит?
Сейчас да. Европа, смотрите, Трамп да. Собирается выводить... Это, так сказать, не финансовый прогноз, да, это прогноз да. Как бы вот немножко другой. Трамп собирается выводить производство на территорию США.
Да.
Значит, почему он объявил...
И полковник, и не сделает, собирается и не сделает этого. То есть он,
смотрите,
может быть,
да,
символически да. Переведет что-то, например, айфоны переведет, и, значит, и дальше ничего не тронет Трамп. Ну что вы, ну зачем?
Ну он высокотехнологичное переведет, конечно.
Все, конечно. Если он Хазина наймет в советники, нет, если он Хазина наймет в советники, то он, конечно, переведет ровно для того, чтобы прогнозы Хазина сбылись. А, ну, потому что, естественно, Трамп думает, как же ему сделать так, чтобы Мишины прогнозы сбылись, правильно? Только об этом и думает. На самом деле, Трамп ничего не сделает, Трамп ничего раскачивать не будет. Это символические действия, оправдывающие его лозунги предвыборные, что-то сделает, может быть, убедит как-то и так далее, понимаете? Вот и все. Значит, 1.15, 1.20, совершенно я-я говорит. Я очень хорошо помню, как заходил евро впервые. Евро появлялся. Я помню хорошо, что они обсуждали еще. К сожалению, я не помню, как он зашел в первый день. Я помню, что они обсуждали, что они будут еще за неделю, скажем, до появления евро, что он зайдет как 1.15, 1.20. 1.15, 1.20. Я тогда сказал, что не удержится он там. Потому что одна страна работает, и куча тунеядцев. Значит, и он не удержался, он ушел на 0,79 потом. Действительно. Потом он поднимался в свое время и так далее. Потом в 2001 году он опять был 0,84 в апреле, если я правильно помню. 0,84. Потом рос, ну, все мы помним, все хорошо. В 2003 году уже было 1.06, потом и так далее. Потом рос, потом, когда нам понадобились немецкие машины, он, естественно, стал 1.60, чтобы нам все... Как, когда я додумался до того, что надо ездить на немецкой машине, а не на японской, евро взял, да и вырос. Ну, все, все чтобы назло мне. Понимаете? Значит, все будет хорошо, ребят, нормально, нормально протянем мы. Поехали. Я хочу...
Нам слушатель пишет о том, что в Шереметьеве самолет Москва-Шанхай стоит с пассажирами уже целый час.
Может, позвонить туда? Слушатель...
Холодно, говорит, у пассажиров ноги мёрзнут в салоне.
Слушатель, дорогой, а вы не могли бы скинуть свой телефон, а мы вам позвоним? А мы не просто вам позвоним, а мы даже потом новость сделаем. Понимаете?
И узнаем.
Да, мы узнаем
почему,
все. И потом для вас
как,
узнаем.
От чего?
Вы нам только скажете, какой номер рейса и все это. Дорогой слушатель, напишите, пожалуйста. Да, ладно, хорошо, спасибо. Слушайте, я хотел сказать об экономике, мне кажется. Не знаю, давайте дождемся все-таки обсуждения Курильских островов и не будем предвосхищать. Знаете, что 15-16 декабря, это сегодня-завтра, визит президента Путина в Японию. Значит, но мне кажется, что завтра уже будут материалы какие-то у нас, и мы сможем посерьезнее как-то все это обсудить. Слушай, есть смешная еще. Московские чиновники задумались о замене асфальта на пластик на дорогах. Слыхала такое?
Вот. Нет.
Когда много денег, слушай, что делаешь, а?
Нет, это почему? Они очень прогрессивные, вторичное производство.
Ребят, сейчас просто скажу, расскажу, просто расскажу для смеха. Нет, для смеха.
Мусора.
Для смеха. Для смеха.
Давайте.
ГБУ, что бы это ни значило, Центр экспертиз исследований и испытаний в строительстве, предложил протестировать в Москве дороги из пластмассы. Мы проверим ровность такой дороги, уклоны, толщину. Надо лить из единого куска пластмасса. Из единого.
А где-то уже была дорога из пластиковых пакетов?
Да нет.
Из полиэтиленовых.
Это не пакет. Это все-таки нет. Это же переплавлено все равно.
Нет, ну где-то были прям...
В Европе.
Как-то там, да, переработаны.
Но они что-то добавляют туда.
Ну, естественно, добавляют.
То есть это не прям пакет. Потому что по пакету будешь скользить все время. Будут какие-то кусочки маслят, кусочки огурцов соленых какие-то из пакетов вываливаться. Когда едешь, а?
Не, ну это из пластиковых тар будет вываливаться.
Испорченный сыр какой-то выдавливаться будет.
А из пакета будет помидор,
вонючий какой-то сыр какой-то. Творог там, паста, не знаю. И так далее. Зачем это? Как-то... Паштет какой-нибудь, фуагра, зачем это не нужно? Нет, слушай, значит, мы проверим ровность такой дороги, уклоны, толщину, прочность, долговечность. Основные характеристики проверим все. Вопрос, как будет себя вести пластик в жару? Вот, мы знаем как. Чё, у них вопрос, а мы знаем ответ.
Как, испаряться?
Ну, будет гнуться, пластик будет мягкий, мы знаем это.
И такой запашок.
Конечно,
воняет.
Можем нагреть пластик в рамках проверки, сказал Егоров. Господи, я в детстве столько сжег кегель, каких-то чужих кегель, сжег очень много. Мне нравится, как капает пластик, когда горит. Они собираются теперь это делать. Егоров не наигрался. Значит, они купят специальную пластмассу для специальных исследований.
Ну, почему не наигрался? Надо приветствовать это.
Да ты что, зачем?
Люди что-то придумывают, экспериментируют.
У нас будут пластмассовые дороги. Внимание, пластмассовые. Я предлагаю Москву отлить целиком. Как знаете, бывает вот мыльница такая решеточкой. Мыльница решеточки. Внутри мыльницы бывает решеточка.
Да.
Вот отлить такую улицу, этот самый, отлить такую Москву целиком. И сверху ее накрыть. Масса вертолетов. Шойгу будет руководить. Огромное количество вертолетов опустят эту пластмассовую решетку сверху на город. С дырой в дырочке поместится здание. Там беседочки, там, сказать, там все это, колясочки, поместится в дырочке. И сверху шлеп наденется такая пластмассовая Москва. Правильно?
Хорошо.
Это же правильно?
7373948.
Люди знают, видишь, звонят, знатоки, да, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вы любите говорить, что слова значат.
Да, это правда.
Но зачастую они значат слишком много. То есть пластик — это просто слово. И мне кажется, не надо цепляться, было бы классно, может, из пластика научиться делать, если из асфальта не умеет.
Да, ну позвольте. Значит, если сделать... Мы можем продолжать, да?
Смотрите, да, конечно.
Зависит от длины плит, вот с моей точки зрения. Значит, если сделать плиты... Я очень хорошо помню, как я ездил на дачу, а там была бетонка, так называемая, бетонная дорога.
Тупик.
Да, эти плиты раскорячивались во все стороны весной. или под тяжелым транспортом. И, значит, проблема. Если лить сразу плиты метров по 50 и укладывать, или как, сколько там в Америке вот они льют, когда бетонные дороги, это одно. А и лить по факту прямо на земле здесь и сейчас, вот здесь лить, а не привозить откуда-то. Правильно? Значит, может быть, это и неплохо.
И неплохо, и сваривать, когда нет. Но главное, что делать по уму, а так и можно испортить все, что угодно.
Ну, дальше он спрашивает, этот товарищ Егоров, говорит, мы, говорит, должны выяснить, как ведет себя пластик в тепле. Ну, я могу рассказать, как он ведет себя. Он расплавится, и все, и дело
касается. Но все-таки пластик слишком разный, тем более сейчас.
Да? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Что, кевларовые дороги? Кевларовые дороги, что ли? Слушай, нет, без штанов, а в шляпе? Ну, как он? Ну, мы нищие люди.
С хорошими дорогами.
Ну, мы нищие люди. Абсолютно нищая белая Африка с хорошими пластмассовыми дорогами. Ну, какой-то ужас, а?
А вдруг мы как начнем ездить и зарабатывать, и станем супермобильными, активными такими?
На чем? На пластике?
3 часа на сон, ну да.
От пластика тебе лучше станет?
На суперкрутом пластике. Я не знаю, мне кажется, надо пробовать.
Не, ребят, мы должны точно понимать, что все, все надо делать по себе, по своему, как здесь сказать. Вот ты можешь, тянешь на это, тянешь, молодец, все. Ты не должна, не знаю, нищая пить там коньяк по 10 тысяч рублей бутылка. Ну, это неправильно.
Ну, если же... мы не можем обычными путями вывести себя из нищеты, давайте искать экспериментальные. Может быть, это будет прорыв.
Последний день перед самоубийством взять и действительно купить... Последний день перед самоубийством взять и купить бутылку за 10 тысяч.
Ну, а что, уже не страшно?
Уже не страшно. Ну, мы что, самоубийством пытаемся...
Не, ну, старые-то все равно никуда не денутся. Ну, попробуют они на одном участке, там, где-то в Подмосковье, экспериментальный там поселок...
Большинство граждан считают, что лучше копить, чем тратить. Интересная история сегодня в «Независимой газете». 2/3 россиян считают, что сейчас лучше как можно меньше тратить и как можно больше откладывать средств на черный день. Это ВЦИОМ.
Запасать жирок надо.
Да. Ты тратишь больше или запасаешь?
Наверное, все-таки трачу. Как-то у меня долго не задерживается.
Хорошо. Значит, судя по данным, доля сбережений населения в общей структуре расходов составила всего лишь 10%. То есть люди откладывают 10%. Ну, зарабатывают, например, 6 тысяч в месяц. И 600 рублей откладывают.
10%.
А на 5400 живут. Так, что ли, получается? Это ерунда. Я не знаю.
Я думаю, что люди, которые зарабатывают 6 тысяч, не откладывают.
Скажи, вы уже... Я хочу поставить вопрос на голосование. Черный день уже наступил или черный день впереди? Вот вопрос. Вы, в смысле копить на черный день? Вот в этом смысле. Черный день наступил? Да, 134-21-35. Черный день впереди, 134-21-36. Я хочу о вашей осторожности и стратегии, потребительской стратегии, сберегательской стратегии задать вопрос. Черный день... Прошел, все, прошел, был уже, наступил. 134-21-35. Черный день впереди, 134-21-36. Это здоровые люди, это которые звонят по второму телефону. Здоровые люди. Конечно, черный день всегда впереди. Мы же всегда движемся к смерти. Любое движение – движение к смерти. Ну как, ну о чем я говорю? А?
Возможно.
Ну, невозможно, а точно. Конечно, возможно. Потому что будешь жить вечно. Любой, каждый твой шаг – это есть шаг к смерти. Каждое твое дыхание есть дыхание к смерти. Ну, а куда ты движешься, еще интересно? Что такое жизнь?
Что?
Это смерть.
Ожидание смерти,
скажем. Не ожидание, а это и есть смерть. Ну, как же, здрасте.
Почему? Если ты...
Смерть можно смотреть, смерть можно рассматривать как дискретный процесс, дискретный мгновенный процесс. А можно смерть рассматривать как долгий процесс. В смысле, как дискретное событие или как процесс. Если это процесс, то с момента рождения ты делаешь что? Умираешь. Ну, ты умираешь, 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 умираешь. Наконец ты умираешь и больше уже не умираешь. Все.
Ну, мне нравится рассматривать все-таки как дискретное событие.
Мертвый умирает или нет, я спрашиваю. Просто тебе задаю вопрос. Простой, как божий день.
Они мертвый, уже умерли.
Мертвый умирает? Ответ – нет. А живой умирает, правильно?
Да.
Живой умирает, а мертвый – нет. Значит, жизнь – это смерть? Не, ну, дорогая, ну ты должна хоть чуть-чуть включить логику. Мертвый умирает? Нет, да. Нет, нет, он не умирает. Где же мертвые умирают? Где мертвый умирает, объясни мне.
Вот мне кажется,
умирает
это,
живой.
Это умирает фраза живой. Из, из демагогии.
Это не демагогия, это логика. Логика, поэтому включи мозги. Живой умирает. Эрго, жизнь есть смерть. А мертвый не может умереть. Значит, смерть есть жизнь. Правильно?
А душа
остановить. Все, 23% считают, что черный день впереди. 24. А 76% считают, что черный день впереди. 76%, я с вами.
10.34, сейчас я проанонсирую гостей на четверг, 15 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» экономист Михаил Делягин, в том числе, скорее всего, будет обсуждать ставку ФРС, которая была повышена, можно задавать вопросы по этому поводу, что нас ждет, какой будет доллар, рубль и так далее. В общем, все можно спросить у экономиста Михаила Делягина в 11.00. В 12.00 в передаче «Народный адвокат» Сергей Радько будет отвечать на ваши вопросы по автомобильной теме. В 12.30 в городе Дорог заместитель директора Института управления информационных технологий Московского государственного университета путей сообщения Олег Покусаев будут обсуждать развитие московского транспорта и повышение тарифов. В пиджаках в 15.00 Григорий Добромилов, это директор Института прикладных политических исследований. Напомним, что недавно он высказывался по поводу Навального, который заявил о планах выдвигаться на пост президента. Вот Добромилов считает, что Навальный играет на опережение, и таким образом он может любые гонения и дела на себя трактовать как атаку. Вот об этом можно его расспросить в 15.00 в передаче «Пиджаки» Григорий Добромилов. В 17.00 в передаче «Против всех» журналист Максим Кононенко, в том числе недавно он говорил о том, что американский инстеблишмент пребывает в сложном психологическом состоянии после избрания Трампа. Этим объясняются многие последние заявления и такая нерешительность американских спецслужб, которые вроде как намекают, что российские хакеры причастны к избранию Трампа, а вроде как официально ничего не говорят. И в том числе он высказывался ранее и на культурные темы. Он говорил, что европейская интеллигенция рассматривает все историческое наследование только в контексте «забрать», и с этой точки зрения им не особо важно, не особо важна Пальмира или скифское золото. Поэтому будут поступать довольно утилитарно.
Ужасные районы Москвы. В «Коммерсанте» сегодня есть таблица мест, где нельзя покупать квартиру ни в коем случае, вот ни при каких обстоятельствах. И 10 районов. Почему? Ну, то они не пишут так. Это мой вывод, если позволите. Значит, это самые дешевые, самые доступные районы Москвы. Я полагаю, они почему доступные? Значит, там грабят, насилуют, убивают прямо на улицах. Секундочку, я почитаю.
Давайте,
на первом месте самый ужасный район Москвы, где самый дешевый. Там на 40%. Сейчас скажу, на сколько процентов. Это Капотня. Капотня. Секундочку.
Я с вами не спорю, потому что уже до этого были исследования, что вот дешевизна квартир связана с вот криминальной ситуацией.
Ну, там не подожди. Смотрите. Там не потому дешево, что там хорошо, правильно? Ну, это же логично. Там дешево, потому что плохо. Ну, плохо там. Значит, вот дает Этатет и Инком.
Честно говоря, мне кажется, это порочный круг.
«Коммерсант» анализирует.
Плохо, потому что дешево, и дешево, потому что плохо. Ну, то есть туда всегда, да, определенный все равно
контингент привлекается. Как это происходит в других странах? Есть ужасный район, бандитский, преступный. Значит, и даже культурно иной. Допустим, какие-нибудь там, я не знаю, там живут странные пакистанцы, еще что-то. И все время думают, что у них бомбы вокруг пояса обмотаны и всякое. Понимаешь? Потом туда селятся отбросы общества, нищие артисты, гомосексуалисты и, наконец, студенты.
Ну вот, смотрите, начинается второй виток.
Ну, так и Триабия как развивалась на Манхэттене.
Селятся определенные люди.
Селятся нищие артисты, гомосексуалисты и студенты. Значит, за ними приходят средние артисты, появляются модные бутики, появляются модные кафешки. Появляются модные люди на улице, появляются... За ними рядом лофты покупают уже голливудские звезды. Все, после чего любой человек считает там огромной честью не просто побывать, а здесь купить что-нибудь в Триобеке, но это вообще просто запредельно, понимаешь? Это запредельно вкусно, интересно и круто. Ну и все, вот так, надо в Капотню отправить гомосексуалистов, в этом смысле.
Богему.
Нет, конечно, богему и гомиков отправить в Капотню, мне кажется. Ну вот послушайте, я вам расскажу, Капотня на 36% дешевле. Значит, но там дело в том, что в других странах это появляется спонтанно, это спонтанное движение. В России, мне кажется, мы на спонтанность не способны, поэтому надо как-то, чтобы правительство решило. Капотня на первом месте по кошмар-кошмару и по дешевизне жилья. На втором Бирюлево восточная и западная. Они не отделены. Не отделены. То есть восточная и западная вместе. Вот там счастливый обитатель Капотни. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Это Виктор 26.
Да.
Я вам скажу вот по вашей теме. Не покупайте никогда вот от Люберец ездить ни в Красовку, там Марусина. Вот эти вот карты, которые, значит, там собирал все это самое удовольствие лет за 80.
Да.
Посыпали песком, понимаете, не землей, а песком. Набили туда сваи, строят, будут дома, это самое большое, как говорится, этажности. Первый, второй, третий этаж будет нюхать все это добро, которое там хранилось. Так что, ребята, подумайте, прежде чем сделать это решающий шаг.
Мы уже подумали.
Благодарю за внимание, спасибо.
Спасибо, спасибо. Мы уже подумали. Энергично, думаю, на первом месте по кошмару Капотня, потом Бирюлево, восточное и западное. На третьем месте переносимся на север. Дегунино, восточное и западное. Мне кажется всегда, что Дегунино есть одно. Оно же восточное, и оно же последнее. Никакого западного не существует. Оказывается, существует, пожалуйста. Коммерсант пишет. Затем Гальяново.
Гальяново.
Гальяново на четвертом месте по кошмару-кошмару. На пятом месте Братеево. Сегодняшний Коммерсант, посмотрите, пожалуйста. На сайте, естественно, и не газеточный. Зябликово. После Братеева Зябликова. На седьмом месте Марьино. Это юго-восток. Uh-huh. Это юго-восток. Затем Новогиреево. Затем девятый Бескудниково. И весь район Бескудниковский. И, наконец, десятый Текстильщики. Все. Это 10 самых ужасных, самых дешевых и, следовательно, почему-то ужасных районов. Жители этих прекрасных... Не читайте дальше, говорит Кирилл, прошу вас. Все, я в Гальянове живу, пишет Алексей Кузнецов. Скажите, пожалуйста, ну а почему там дешево? Жители этих прекрасных районов, поделитесь с нами. А я там уже купил, говорит 812. Поделитесь, жители этих прекрасных районов, поделитесь, а почему дешево? Не может быть дешево и хорошо? Не может же быть? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Нет, что-то у меня слетел человек. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Почему у вас дешево? Из какого вы?
Да, по квартирам я много попутешествовал. То есть я понимаю, в списке, например, Дегунино. Кстати, западный и восточный, я думаю, это вокруг железной дороги, слева и справа. Ну, абсолютно мрачные, да, старые районы. А вот попадание сюда Марьино я совершенно не понимаю. Там он был уже застроен в 2000-х годах, и там вот продавались квартиры. Может, там транспортная обстановка не способствует?
Во-первых, транспортная, но... во-вторых, Роза Ветров, послушайте меня. Роза Ветров. Да, я сейчас проедусь до Сокола, на Соколе выйду и спущу газы. Я хочу выражаться культурно. Пукну. Значит, и куда денется этот мой газ? Сказать куда? В Марьино. Я вам отвечаю, в Марьино. Почему? Потому что Роза Ветров такая. Дует Сокола на Марьино.
Да, то есть там районы все-таки не все кошмарные с точки зрения вот обстановки и контингента. Тут разные факторы все-таки играют.
Да, да, да. А вы где живете?
Ну, сейчас я в Черноголовке живу уже.
Понятно, понятно. Так, мое Ивановское не задели. Слава богу, пронесло, говорит Бату. 7373948. Я выросла в Марьине. Прекрасный район, говорит Ева. Чисто, просторно, много парков, хорошие школы, садики. Все есть. Дешево, потому что Капотня рядом. И там нефтеперерабатывающий завод. Ну, правильно. Ну, то есть прекрасный район, но ужасный район. Правильно то, что вы сейчас сказали? Прекрасный район.
Причем парков же много, знаешь, и не воняет
очень много, очень много.
Заводом.
Но теперь, Ева, если человек испустит газы на Соколе, около метро, то этот воздух понесется к вам в Капотню, понятно? Прямо в Капотню. Ну и в Марьино ваше. Туда, ну такая Роза Ветров.
Вот про Новогиреево тоже слушатели удивляются. Говорят, что там огромное зеленое море, лесопарки, что плохого-то.
Алло, здравствуйте.
Я тоже была в Новогиреевских парках. Здорово там.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, пропал человек. Слушайте, не обижайте Марину. Да кто вас обижает? Никто не обижает. Но вы просто в ужасной розе ветров живете. Ну, что теперь делать? Странно, что Красногорск не попал. Красногорск, потому что это вообще Московская область. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я вот всю жизнь жила в Гальяново, я там выросла, мне очень нравится этот район. Единственное, что очень далеко от метро.
Да, а чем хорош? Ну, похвалите, похвалите.
Да, похвалю. Там и лес рядом, и Лосиный остров, и погулять можно, и все, и магазины, все в полной доступности. Единственное, что вот я живу на Красноярской, как бы вот, и да, очень далеко до метро. Далеко. А так вроде ничего. А сейчас я живу в Зябликово, около метро, но не очень удобно. Вот парк Протейский очень далеко.
А может быть, вы знаете, у меня вопрос очень странный. Может быть, вы попринюхались, как говорится, и вам кажется хорошо, потому что и Зябликово, и Гальяново находятся в этом списке ужасных районов.
Ну да, к сожалению,
понимаете?
Да. Ну, Гальяново вот мне нравится тем, что он, в принципе, чистый район. Вот я там всю жизнь живу, я его очень люблю.
Спасибо. Ребят, может статься так, что человек вот всю жизнь, вот это ключевое слово, всю жизнь. Человек там родился и вырос, и он поэтому не может ни с чем сравнивать. Ни с чем сравнивать.
Да.
Понимаешь?
Ну вот у нас слушатель пишет, что он из Гальянова сбежал за МКАД.
Все и все.
Вот так.
Не с чем сравнивать. Человек вырос в этом самом, в банде компрочикосов каких-то, которые надевали ему там, не знаю, бочку на голову. И у него, соответственно, форма головы выросла, правильно? И вот в этой банде человек вырос, и он говорит: ой, как у нас все прекрасные бочкообразные головы у всех. Но он просто других не видал. Он других не видал просто. Понимаете, в чем дело? 7373, ну хорошо, еще пару свидетельств и все. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, прошу.
Да. Илья Сергей, добрый, да, еще раз добрый день. Вот судьба сложилась так, что я родился и вырос в Восточном округе. Это Соколиная гора.
Да.
Потом мы дали квартиру в Перово, так, рядом у метро.
Там инфекционная больница, мы знаем еще.
Вот все Перово, говорят, что это плохо. Да ничего плохого. Нормально все здесь было, нормально все. И сейчас, ну, конечно, понаехали, это, ну, публика, сами понимаете, какая здесь.
Ну, хорошо, а почему дешево-то?
Ну, а самые лучшие районы в Москве, по моему мнению, Хамовники. Хамовники.
Послушайте, Хамовники сейчас, да. Ну, давайте перейти. У вас есть минута? Я хочу сказать, что каждый раз Москва, там, раз в 10 лет примерно, меняет престижные районы, да? Значит, я помню время, когда самые дорогие еще, ну, конечно, там Тверская, понятно, была дорогая, сейчас она уже нет, дорогая. С Тверской съехали потихонечку на Патриаршей, ну, правильно?
Да, именно так, да.
Потом
да,
с Патриаршей... Нет, сначала Остоженка, потом Патриаршей. Значит, самое дорогое было Тверская, потом Остоженка, потом Патриаршей. Сейчас Хамовники. Действительно, в Хамовники люди перебираются.
Ну, тишайший район. Ну, я хорошо. Там учился. Хамовник. У меня институт выходил на Новодевичий монастырь.
Да.
Сергей.
Да, прекрасно.
Это же великолепно. У нас был там такой Кингерс Победы, я ж не помню, как он назывался, сачок.
Да.
Скверик.
За Москворечье.
Кстати говоря, пили пиво.
За Москворечье сейчас тоже дорого. За Москворечье стало дорого. Потому что тоже, так сказать, здесь комфортно, очень уютно. И такая, ну, как бы ситуация хорошая.
Сергей, но все-таки виды. Виды. Это виды. Самое главное. Виды.
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 Есть река, виды, есть виды. Есть река, есть виды. Мы это точно понимаем. Слушайте, еще вопрос. Но потом было, если помните, какие-нибудь 70-е, Сокол абсолютно всех давил. Сокол.
Ну, там генеральский, там все серьезно, там жесть и сталь была. Вы что, Сергей?
Моментально возвращаемся. Моментально теперь...
Генеральский?
Да. Или... Теперь, когда я вас завел в Запад, да, потом Юго-Запад был очень в моде. Помните, Юго-Запад был в моде?
Да, было, теперь... было. Это, видимо, после Олимпиады.
Да.
Или до Олимпиады.
Все,
до Олимпиады уже да. затеяли. Там,
и теперь вопрос. Да, теперь, когда я вас завел в Западню, я вас опрокидываю вашим же утверждением, что в Перове хорошо. С какого же фига в Перове хорошо?
Ну, не хорошо? Хорошо. Нормально, да. Сергей. Ну, нормально, нет, нормально.
Вы попринюхались. Попринюхались просто. Попринюхались и не чувствуете запаха. Бывает такое?
Да.
Бывает такое, что вы живете, сидите в помещении, пьете, курите. Ну, там люди курят, разные люди курят, все такое. А, значит, сказать, кто-то отрыгнул где-то что-то. Ну, это нормально все свои. Потом вы выходите на улицу, вас позвали, или позвонить надо. А когда назад заходите, глаза режет. То есть, когда... Ты уже удивляешься, сам
просто
удивляешься.
Просто понимаете, у многих из нас нет возможности зайти назад. Или выйти куда-то, да? У нас нет возможности жить в хомовниках. Уж простите, так получилось.
Да.
Я вам присылала как раз эту информацию о том, что 2% жителей России могут себе купить новую
квартиру.
Вообще,
жители России, понятно, что я говорю? 2,2% граждан России могут купить себе новое жилье. 2,2%.
Поэтому нам говорю? Приходится принюхиваться, ну как-то так.
Нет, у тебя было такое, что выходишь где-то в помещение, где курили, там пили, все. И потом назад, когда заходишь, назад, ты говоришь, боже, ребята, давайте откроем форточки.
Конечно.
Скорее откроем окна. Ребята, ну, тут адский ад, адский ад. Вот это и есть ваши гальяновы. Гальяновы ваши, понятно? Капотни ваши. Вы, по-моему, когда возвращаетесь, говорит, да нет, тебя переселили, пожалуйста, ты живешь в Капотне. Тебя переселяют в Париж, например, ну, не знаю, хорошее место какое-нибудь, рядом с Нотр-Дам. Ты живешь в Нотр-Дам, все прекрасно, пожалуйста, или Сен-Жермен, ну, тоже недалеко. Вот, и все, здесь живешь. Потом тебе говорят, назад в Капотню, дорогая, все, теперь в Капотню, в Капотню. Ты такая заходишь в Капотню, говоришь, черт, может, тут форточку открыть как-то, это не очень хорошо. Понимаешь? Вот же в чем дело. Если человек, я работаю в Гальянове, а живу в Капотне, пойду застрелюсь, говорит Алексей. Ну, не знаю. Кому стало жить хреново, приезжайте к нам в Перово. Вот еще такая есть. Западная Дегунина, дозвониться невозможно, говорит 19-й. 19-й из Западного Дегунина хотел похвалить район. 7373948. Ну, не знаю, всех это увлекло. Секундочку. 19-й. Ну, звоните, я вас пытаюсь поймать. 19-й. Нет, очень много людей звонят. К сожалению, мы не сможем.
И пишут очень много.
И очень много. Это как-то увлекло людей. Всего 2,2% граждан России могут купить квартиру. А вы можете купить квартиру? Если бы... Момент, голосование. Если бы сейчас, я говорю, пожалуйста, в Капотне, точнее, в Капотне, ну, я не шучу, в Капотне.
А давайте критерии, с ипотекой, без ипотеки или неважно?
Нет.
Ну, с помощью государства, без, то есть, своими
сейчас,
средствами.
Давай, я думаю, что без ипотеки, да, подожди. Самое большое, я прочитаю статью, секунду, статью, потому что мне надо понять эту статистику. Это российская газета. Люди все больше понимают, что самое ценное достояние большинства российских семей – это недвижимость. При их утрате из-за неблагоприятных событий здесь пытаются агитировать, чтобы вы застраховались. Это говорит Алексей Зубец, который, я знаю, он в Росгосстрахе раньше работал.
Ну, там еще и растет по России число
Расчеты социологов. Расчеты социологов показали, это говорит Алексей Зубец, он ученый, все такое, но он работает на страховые компании, раньше работал. Расчеты ученых показали, что только 2,2% россиян могут купить себе новое жилье в случае потери своего дома или квартиры. Значит, давай так, Эльвира, мы с тобой пойдем не ипотека, а пойдем вот за зубцом.
Угу.
Да? Вы можете купить себе новое жилье в случае потери дома или квартиры?
Да, а то тут многие уже слушатели пишут, я могу продать свою и купить.
Вы можете, утраты. Никакой не этот самый. Ничего. Вы утратили. Ну, все, вас отняли. Вы, оказывается, по пьяни проиграли в карты квартиру. Проиграли по пьяни в карты. Кому? Людям из Гудермеса. Или нет? Из Центароя. Или нет? Из Введено. Ну, откуда? Такие люди, которые потом все равно заберут в результате. Проиграли в карты квартиру. Понятно? Вот и о чем спрашиваю.
Вы счастливый человек, который умеет отдыхать на широкую ногу.
Да. Значит, и вы можете купить себе новую квартиру в случае утраты. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Все очень просто. Вы можете, сегодня потеряли, завтра купите, все. Сегодня потеряли, ну вплоть до Капотни, я не говорю, пожалуйста, не обязательно, так сказать, на Остоженке, не обязательно в Хомовниках, нет. Ну, в Капотне, можете купить. Можете, вы знаете, пойдете к тумбочке, знаете, где тумбочка. Там лежит, там, не знаю, сколько там надо. $100 000 у вас лежит. $100 000. Вы таки достаете соточку, и такие раз пошли такие в Капотню. А? Так приветливо, вихляя задом, так приветливо. Раз.
Тут слушатели пишут всякий народный фольклор современный про свои районы. Очень интересно получается.
Серьезно? Прочитай.
Да. Ну, тут что-то было про Новогиреево, что это район чудес, придешь зубами, а возвращаешься без.
Ага.
И что-то еще было Про другое вот уже не могу найти.
А я вот не могу, говорит Мария, проектировщик. Даже в Тверской области не могу купить. Не смогла бы. Значит, я останавливаю. У меня очень много позвонил, очень много. Я останавливаю это голосование. Ребят, потому что процент уже не меняется. Так и что нам, как говорится,
вот зря? Все, лучше год пробыть в Афгане, чем неделю в теплом стане. Вот творческие вот, у нас люди. Да.
Ну, хорошо, хорошо, останавливаю. 15 на 85, пока сейчас будет... Подожди, еще дергается компьютер. Дергается, последние конвульсии. Стреляй ему в ухо. Да, давай, 15% на 85 в результате. 15% готовы сейчас пойти и купить квартиру, если потеряют внезапно. 15%. Черт, мы имеем дело с богатыми чуваками.
Это правда.
Значит, у 15% есть 100 тысяч долларов.
Какие еще? У нас прекрасные, счастливые.
Расскажи мне, дружок, где ты живешь? Да. Расскажи мне, дружок. За 50 можно купить? Где за 50? Где за 50? За 50 тысяч долларов можно купить квартиру. Да не смешите. Слушайте, сегодняшняя новость, сейчас расскажу вам. Про квартиры тоже. Значит, это в Новосибирске, там склочники живут в Новосибирске. Администрация Ордынского района Новосибирской области заключила контракт на поставку компьютерной офисной техники. Значит, нет, мы просто про Москву говорили. Ребят, я правильно понят? Вы можете купить жилье не в Калужской области, а вы можете в Москве купить. Ну, в случае даже Капотни, да? То есть мы говорим все-таки про Капотню. Но не про Калужскую область, понятно, да? Значит, давайте. А это про Новосибирск, чтобы вы понимали, где надо жить и где надо покупать квартиры. Легко и просто. За 3000 долларов. Просто обалдеть. Как они там живут? Слушай, значит, там администрация. Администрация Ордынского района Новосибирской области. Ордынского района. Что там за Орда? Там не было Орды. Там была Орда? Откуда у вас Орда?
Да неважно. Давайте дальше. Давай. Это интересно.
Да, хорошо. Значит, они купили за 200 тысяч рублей. Телевизор.
Они крутые. Они что? Просто прекрасные. Что они будут с ним делать?
Смотри на мое лицо. Зачем какое оно лицо у меня?
Оно какое-то...
Удивленное?
Да, немножко
удивленное. А почему? А сколько стоит телевизор? Я думал, что телевизор всегда стоит 200 тысяч.
Да вы что?
Я сроду так думал. Что телевизор стоит меньше, чем 200 тысяч? Но вам же нужен 4К. 4К нужен.
А зачем он им? Они же работать должны.
Я знаю,
должны.
Чтобы было, они не пили, но у них с собой было. Пусть будет 4К. Пусть будет 4К, доступ в интернет, 65 дюймов.
Wi-Fi. Что Wi-Fi. Они там еще просили?
Wi-Fi. А почему не можно? А как ты будешь без Wi-Fi?
Можно просто роутер от Билайна бесплатно поставить, да? Ну, или от другой любой фирмы.
Да, но там ты же должна с телефона тоже бросать. Там должен быть Apple TV, всякая фигня и так далее. Зачем?
Зачем, если у тебя не...
Нет.
Не Apple.
Я вообще удивлен. Нет, ребят, я прочитал этих новосибирских людей. Новосибирских людей прочитал. Оказывается, телевизор бывает меньше, чем за 200 тысяч. Я не знал просто про это. Простите, ну хорошо. А, нет проблем. Нет проблем. Теперь понял. Хорошо, понял свою ошибку, исправлюсь. Но я не знал, что бывает дешевле 200 тысяч. Хорошо. Значит, дальше. Они говорят... что квартира там у них в Ордынском районе Новосибирской области стоит ровно 200 тысяч, оказывается, тоже. 200 тысяч. Вот где надо покупать квартиры.
Вот, да.
За 3 тысячи долларов. А ребята, а если у вас есть 30 тысяч долларов, вы можете купить целый поселок. Вместе с председателем, президентом этого поселка, Ордынского района. Собственный район. Я говорил, что однажды я убуду в Лаос, где куплю себе за блок сигарет Мальборо племя. Хрена, я поеду в Новосибирскую область. Я куплю себе район Новосибирской области за блок сигарет Мальборо. За блок сигарет Мальборо.
И шубу себе сразу купить,
да, а то там холодно. Да, я чувствую. Народ вообще просто нищает окончательно, слушай. У них квартиры 200 тысяч. Они телевизоров 4К не видели. Просто дикие люди там.
В администрации видели. В администрации точно знают, что хотят. И они, кстати,
не
еще попросили игровой компьютер.
В администрации слышали. В администрации слышали, потому что такое бывает. Они поэтому они не видели,
как,
конечно.
Как на чудо
они...
решили это.
В том-то и дело. Там течет река Ордынка. Хочу купить этот район. Купить за блок сигарет Мальборо. Куплю себе этот район, черт побери. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, значит, баллы у меня по-прежнему не показывают. Меня выкинуло во Внуково. А ад какой-то. Посмотрите, сколько баллов, а? Ты знаешь, как смотреть.
Да,
значит, дальше. Якиманка или не Якиманка, нет. Нет, вот что. Это...
5 баллов.
5 баллов. 5 баллов уже плохо. Уже плохо все. Значит, пошла набережная. Какая набережная? Причистинская набережная, Причистинский эмбаркмент. Весь стоит от Крымского, от Крымского моста, полностью стоит. Объезжайте как-нибудь по Остоженке, по Причистинке, там тоже пробки. Но набережная стоит в мертвую. Так, секундочку. Значит, я вижу... Также очень большие пробки вокруг Тургеневской на, этом самом, на бульварах. Там не едет. Чистые пруды, Тургеневская, никак не едет до Сретенки и дальше почти до Трубной площади. 7373948, где едете, что видите? Вообще надо поосторожнее с Москвой. Говорят, что сейчас все поедут за подарками и будет очень тяжко. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Здравствуйте.
Из Бескудникова до Сокольников 40 минут через ВДМХ, все вкусно.
Нормально, да? Спасибо большое, спасибо. 7373... Нет, уже, наверное, я не успею. Ребят, какое-то все время предчувствие праздника. У вас нет такого? Я смотрю в календарь, не могу понять, какой праздник намечается, не понимаю. День рождения ЧК, ВЧК, какой-то праздник. Ну, не знаю, до Нового года еще далеко. Но все равно есть ощущение постоянно, что чуть не завтра праздник.
Хочется, да.
И хочется все время напиться. У вас такое же?
Потому
мы
что
пойдем и проживем его. Этот четверг, 15 декабря.
Подъем!